8 часов 38 минут, вторник, 5 апреля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Аношко, ведущая этой программы. Здравствуйте,
Настя. И Сергей Доренко. Доброе утро всем.
Ну что ты скажешь мне? Слушай, подожди. Мы с тобой обещали иногда включать этот самый Яндекс Автопоэт.
Да-да-да.
Автопоэт, мне очень хочется.
И песни под гитару, Челябинский метеорит, официальный сайт Subaru, имбирный масляный бисквит, как люди составляют пары, аккорды к песне «Пицца фары», Мадонна «Ара вона хир», стрельба из пистолета «Тир», пингвины из Мадагаскара, демотиватор и прикол, обои на рабочий стол, ул партизанская Самара, отложенный платеж мотив, Касимовский район архив.
Касимовский район архив.
Пингвины из Мадагаскара.
Они прекрасны.
А можно один раз я прочту?
Да. Нет, потом. не надо. Потом. А нет, ну совсем потом. Короткую, совсем короткую.
Короче,
дай я найду совсем короткую. Вот давай.
От тайги до британских морей, имена скандинавских царей, самолет в Геленджик, эскимосский язык, ободок, как у Ланы Дель Рей.
Ободок, как у Ланы Дель Рей. Это Яндекс.
Сколько новых идей для поиска у меня.
Автопоэт. Автопоэт Яндекс. Наберите.
Он из заголовков и из запросов.
Да, это ваши запросы. Это ваши запросы на заголовки новостей и так далее. Ребята, сегодня тяжелый город, тяжелая дорога на востоке под Москвой. Вообще, все места, которые мерзкие, они и есть мерзкие. В печатниках езды нет вообще, в текстильщиках нет езды. Из Марина трудновато выбраться. Все, что касается Каширки, дрянь-дрянь, дребедень. Все, что касается юго-запада, кошмарный кошмар. Значит, все, что касается запада, полный отстой. Значит, Рублевка стоит. Рублевка стоит прямо от этой самой, от Ярцевской. Прямо от Ярцевской. Прямо от Ярцевской. На шоссе энтузиастов стоит пробка. Ты знаешь, куда? Если переезжать куда-то.
Да.
Надо переезжать туда, где ты уже есть. Вот сразу, понимаешь? Да. Я тебе объясню. Нет, подожди.
Пешком через дорогу,
нет. Надо жить у Никитских ворот. Я тебе просто объясню. У Никитских ворот. Жить на Патриарших надо жить.
Нет, а если ты...
Надо жить, моя дорогая. Ну, просто я тебе объясняю, где надо жить. Ты говоришь,
чтобы
переезжать. Ты сейчас сказал, переезжать куда-то в колхоз. Я тебе объясняю. Не надо переезжать в колхоз. Не надо. Надо переезжать. Концепции зон... Значит, Зодерквист, как там была вот эта книга «Господа воздуха»? Зодерквист второй автор, а первый? Ну, ты не важен, ты не читаешь, я знаю. Ты же детей рожаешь.
Я читаю.
Барт и Зодерквист.
Майнрида только
Барт
что дочитала.
И Зодерквист, два автора, шведские. Да. Написали книгу, «Нетократия». Ну, так вот, они говорят, что надо переезжать в маленькие города. От Брюсселя до Лиона, вот такой вот пояс, может быть, от Брюсселя до Лиона, может быть, что-то можно найти в Уэльсе, может быть, что-то можно найти в графстве Кент.
Это зависит от того, как у вас профессия.
Нет, нужно жить в маленьком городе, где есть все коммуникации, где безумно развито все, безумно развит интернет, вообще все, культурная жизнь. Город маленький, это 300 тысяч,
если
500.
Если вы сантехник 300, или продавец, вы можете жить все угодно.
300-500 тысяч. 300, да. Они говорят о людях нетократии, которые правят планетой, Земля. Планетой Земля, нетократия. Ты, наверное, не читал эту книгу, потому что это дикий человек. Ну, Настя, ну правду тебе говорю. Значит, нетократия правит планета, она определяет смыслы существования планеты Земля. И они говорят, что нетократы живут в маленьких городах. Понятно?
И ездят по 3 часа на электричке на работу.
Никуда они не ездят. Они ходят в кабинет прямо в собственном доме. И правят Землей.
А, в этом смысле?
Да. Кабинет – это место, куда он идет после завтрака.
Без компьютера.
Нет, конечно, с компьютером. Конечно, с компьютером. Конечно. Значит, они живут всюду в Калифорнии, в пригородах, не в городах. От Сан-Франциско до Сан-Диего. Они живут всюду в Калифорнии. Они живут всюду, от Брюсселя до Торино в Европе. Да, они живут всюду. И они живут всюду в маленьких городах. 300-500 тысяч – это самые огромные гигантские города, где они живут.
Часть наших слушателей даже знает, как это называется.
Настя, мы несчастные. Мы несчастные. Пауперы, парии жизни. Понятно, мы живем в антигуманных агломерациях по 15 миллионов человек. Нахрена бы это нужно было нормальному человеку, объясни мне. По 15 миллионов человек мы живем.
А что,
раз.
Очень весело. Нет,
все это удел бедных, это удел несчастных людей. Посмотри, жить в Мехико, Мехико линдо и карида. Значит, жить в Сан-Паулу, жить в Шанхае. Это удел бедных, несчастных людей, винтиков, микробов системы, понятно?
Да.
Мы подчиняемся алгоритмам, написанным чуваками из крошечных городочков, которые рассыпаны всюду по Калифорнии, понятно?
Да.
Вот они диктуют нам или в Коннектикуте, маленькие городочки вокруг Бостона, они написали нам алгоритмы нашей смерти. И мы последовательно, послушно,
как скотина,
мы выполняем алгоритмы нашей смерти.
Мы расслабляемся, получаем удовольствие.
По пути, ничего подобного, по пути обеспечивая им доход для их офшорок. Понятно, о чем я говорю? Вот и все. Да, я хотел сказать, что Настя, что нет.
Да.
Посмотри на толпы насекомых. Представь себе, что это не город. Представь себе на минуточку, что это не город. Кстати, что это муравьиные тропы нарисованы вот здесь, на компьютере. Представляешь, как идут сейчас струйки насекомых из медвежьих озер, по щелчку.
Меня унижает сравнение с муравьем.
Стоит все. Стоит. Они не могут ехать. Вернадского вообще. Минка стоит полностью, Можайка стоит, Мукация, все стоит. Почему? Толпы муравьев напоролись на какой-то, на труп мухи. И муха, да, напоролись на труп мухи. Дорога кончилась. Они должны ее что сделать? Сожрать своими жвалами. Они идут, шевеля своими мерзкими жвалами. Они рвут труп мухи. Вот что они делают. Вы думаете, что они... А при этом, что в этом хорошего? Переезжаем, Настя! Но в России...
другой муравейник, куда мне переезжать-то? В термитник? А если подземный муравейник?
Нет.
Знаете, что
в России нет городов, кроме одного города. Послушай меня.
Да, ты знаешь, проблема.
Значит, надо ехать не в Россию, а не в Россию не хочу, потому что я патриот. Вот здесь меня душит. Патриотизм меня душит. Я погибаю от патриотизма. Я погибаю от патриотизма. Понимаю, что в России город один, а все остальное Г на палочке. А в этом городе жить нельзя, понятно? А другого нет. Вот и все. Все, давайте дальше рвать своими жвалами трупы мух. Че ты взъелась на офшоры? Сегодня она мне на летучке просто мозг прогрызла. Понимаете, почему у меня не осталось мозга? Серьезно, на ножку прогрызла. Рассказывай, что тебе не нравится в офшорах, я не понимаю. Послушай меня. Послушай меня. Ты виолончелист. Неважно, ты виолончелист. Ты играешь на музыкальном инструменте?
Конечно.
На каком,
на дорогая? На блокфлейте, Сергей.
На блокфлейте. Да. Очень хорошо. Слушай меня. Ты виолончелист, предположим, или блокфлейтист.
Да.
Ты мне говоришь, Серег. Скажи так.
Серег.
Что дальше? Нужно на 2 года 100 миллионов долларов.
Ой, Господи.
Говори мне.
А я бы не так, кстати, сказала.
Ну, а как бы ты сказала? Ну, попроси у меня 100 миллионов долларов. Попроси.
У меня это такое дело. Как бы это означает?
Потому что она петербурженка, они так всегда начинают. Спасибо, пожалуйста. Итак, 20 минут без перерыва. Пока петербуржец у вас что-нибудь просит, можно сходить, выпить кофе, съесть бутер. Но он все будет бормотать. Спасибо, пожалуйста. Ну, говори дальше.
А потом в конце 100 миллионов долларов.
Да, нет, Свет. Слушай меня.
Послушай
меня. Там и виолончелист берет у другого... Там виолончелист берет у дзюдоиста 230 миллионов или сколько там, не знаю, долларов.
Я вот не знаю, куда теперь идти.
Что такого в этом? Что в этом такого? Дзюдо.
Дзюдо
с виолончелью. Слушай меня. Вопрос не в этом. Ну вот ты мне хочешь занять денег.
Да, в смысле, я у вас.
Внимание, ты хочешь у меня взять денег.
Взять денег хочу.
Ну, смотри, при чем тут офшоры? Ты у меня хочешь взять денег.
А зачем мне?
Для бизнеса, мать.
Для бизнеса, хорошо.
Для чего же тебе еще денег?
Чтобы стать еще богаче.
То есть я... Конечно.
То есть, конечно. У нас как бы мы заранее понимаем, денег, что нет. Когда я беру у вас 100 миллионов, то через там какое-то количество времени, которое я вам обещаю, я вам возвращаю 100 миллионов, а у меня еще остается как бы нагара.
У тебя двадцаточка. Ага, ну, хорошо. Не зря потело что-то, правильно? Ну, что, жизнь коротка, что без двадцаточки выскочишь из бизнеса. Дур, что ли? Ну, вот слушай, значит, ты меня просишь 100 миллионов долларов. Да?
Да.
Прости.
Да, вот, ну, пожалуйста, дайте, пожалуйста, мне 100 миллионов долларов.
Настен, мой вопрос, как проведем?
Как вам удобнее?
Ну, я говорю, Настен, мы же здесь колготиться сейчас будем. Вот я тебе отвечаю, я тебе как бизнесмен отвечаю. Настен,
а у вас они, Сергей, где лежат?
Не, ну где они лежат? Это они лежат в хорошем месте. Они лежат в хорошем месте. Что, они, что значит лежат? Деньги что, должны лежать, деньги работают. Значит, деньги работают, они работают, работают, но какой-то, на какой-то быстрый кэш, который можно быстро, он должен лежать в инструментах, которые легко быстро продать.
А
правильно?
Я вас прошу кэш или безнал?
Ты мне просишь кэш. Ты мне говоришь, что же безнал? Безнал.
Я у вас прошу безнал.
Ну, кэш, в смысле, очищенный. Ни акции никакие, ни барахло никакое, а настоящие деньги. Да-да-да. Чистые деньги.
Безналом.
Банковские, безналом, естественно. Да. Я тебе говорю, Настенька, как проведем? Ты мне говоришь, ну, заморачиваться неохота здесь, понимаешь? Надо ходить, здесь надо ходить по правительству, комиссия по каким-то бумагам, ценным, бесценным. Пошли бы они в жопу. Ну, ты говоришь.
Да.
Ну, ты понимаешь, что ты 2 месяца, 3 месяца истратишь на эту волокиту? Ты.
Да ужас женщина. Вообще. Женщина. Я женщина с тремя детьми женщина буду ходить
детьми.
И
не
по
ты
комиссии.
Женщина с тремя детьми. Конечно. Не ты женщина с тремя детьми будешь ходить. Ты наймешь
мой
женщину...
родитель будет
ты,
ходить.
Ты наймешь женщину с 8 детьми, которые твои юристы. Но они будут ходить, ходить, ходить. 3 месяца уйдет на это. Понимаешь? Вся эта вот эта колготня. Вот эта. Ну, я тебе говорю, Настен, давай это оттуда туда кинем.
Как вы сказали, колготня?
Колготня, да. Слушай меня. Я тебе говорю, Настен, давай оттуда туда кинем. Да все.
Куда-куда?
Оттуда-туда.
Оттуда-туда. А у меня офшор и у вас офшор.
Ну, если мы же нормальные люди или нет? Ты что, меня за дурака держишь, что ли? Я не понимаю.
Нет.
Если у меня есть 100 миллионов долларов, почему у меня нет офшора? Угу. Причем не просто офшора, а нескольких больших холдингов в офшоре.
Я бы даже сказала, что нескольких. Я даже запуталась.
Нет, нескольких. Нескольких. Но никто их и не помнит, есть. Естественно. Здрасте. Конечно, кто их знает. Помнит? Значит, слышь меня, я тебе говорю, давай оттуда-туда.
Да.
Оттуда-туда.
А я говорю...
Оттуда
что?
Туда.
А что, можно?
Не надо делать вид дурочки. Тебе надо сказать, хорошо. Тебе надо делать вид, хорошо. И теперь я тебе говорю, слушай меня. У тебя кто эти вопросы? У тебя есть верный человек всегда. А?
Да.
У тебя есть верный человек.
Где?
В бизнесе. Дурында. Да. У тебя есть верный человек. Но не ты же всем занимаешься. Но не ты же всем занимаешься.
Невозможно, я знаю.
У тебя есть верный человек. Верный человек. А?
Угу, да, полномочия делегировать.
Иван Иванович, я тебе говорю, скажи Иван Ивановичу.
Он мой сотрудник?
Ну и все, он верный человек. Он вообще давно патриот. В доле, дорогая. Он давно в доле. Таких, как Иван Иванович, без доли. Ты что, ты работаешь уже 20 лет на рынке, не знаешь. Иван Иванович в доле давно. Если он не в доле, то он будет красть, понятно? Значит, он в доле. Я говорю, слышь, скажи Иван Иванович, короче, решили по сотке? По сотке решили мы с тобой?
В смысле, что вы мне даете, теперь
ну,
будете 100 миллионов долларов?
Ну, решили, Настя, решили. Уже, Настя, не повторяй, да. Сразу. Решили по сотке? Вопрос решили?
Да.
Я тебе отвечаю. Скажи Ивану Ивановичу, пусть позвонит моей Марье Петровне.
Да.
Или там, ну, Марье Петровне. Пусть позвонит Марье Петровне, обменяется реквизитами. Как
да, да, да.
Поудобнее, чтобы сделать.
Поудобнее. Через WhatsApp.
Не через WhatsApp. А они кинут друг другу как-то, да. Ну, они найдут, да, как кинуть. Реквизиты.
Да.
Как поудобнее тебе и мне. Понятно?
Да. И я даже не знаю, как, но у меня, оказывается...
И юристам, юристам своим скажи, чтобы подработали документ какой-то. Юристам скажи, чтобы подработали документ.
Да.
Ну, договор какой-то состряпаешь, что они там сядут, да. Тебя жопу просиживают.
Конечно.
Правильно? Все.
Конечно.
Сотка будет у тебя сегодня к вечеру.
Как быстро.
Ну, почему? А почему нет?
Я не знаю,
ну а почему
работают?
Нет? Мы же держим в западном полушарии баблос. Значит, мне надо будет сегодня часа в 4, сегодня 9 утра. Значит, мне надо в 4 распорядиться,
да.
Отдать распоряжение. Может быть, нужно подтверждение по телефону. Иногда, ну, в некоторых
а
банках.
Сергей,
в некоторых банках
вопрос.
Так, нет, в некоторых банках по телефону нужно подтверждение. В некоторых банках другие есть методы подтверждения. Не буду раскрывать. Но здесь есть другие методы. В 4 часа я дам команду. Они пойдут, у них только будет 8 утра, прикинь, что. Значит, я к 10 вечера уже будет у тебя на счету. Все пройдет. Сергей. Если в долларах через работающую Америку, то у тебя к 10 вечера деньги
а
будут на счету.
Если у вас есть мне в долг 100 миллионов, то у вас сколько всего денег?
Если у меня есть долг 100 миллионов,
вот
то у меня должно быть...
Вот так сразу, за один
быть,
день вы мне можете дать.
Ну, у меня должно быть, ну, 1,5 миллиарда должно быть, если я вот так вот соткой кидаюсь. Ну, полтора должно
это
быть. Ну, да. Это... Или если ты совсем верный мой человек, ну, должно быть 600 миллионов. Смотри, зависит же от
так
доверия.
Так много вы мне отдаете?
Зависит от доверия. Если ты совсем верный человек, с которым мы совсем когда-то давно в домино играли, там, в стройотряде, да, то я тебе дам сотку, даже если у меня 600. Если у меня 600 миллионов, я тебе дам сотку. Но ведь... Если мы с тобой в домино играли в стройотряде, понятно, о чем я говорю?
Да, поняла, поняла.
А если ты мне чуть более далекий человек, то я тебе дам сотку, если у меня полтора миллиона.
Еще вопрос, можно маленький вопрос? Да. А вы мне под проценты даете или так? Вот интересно, я же зарабатываю на этих деньгах.
Настя, ворону глаз не выклюет. Ну, какие проценты, ну зачем? Мы оформим что-то для красоты.
Вы деловые люди или кто?
Нет, мы должны написать какую-нибудь говнюшку там, типа, что я недаром даю, понимаешь? Ну, как бы. Мне все равно извиняться-то мне не перед кем, это же офшор. Че я буду извиняться? Правильно?
То есть вы на этом ничего не зарабатываете.
Могу
просто лишаете 100 миллионов на 2 года.
Не на 2 года, лишаюсь. Ты мне дашь другие фасилитис. Я к тебе приду, Настя.
Да.
Ты мне должна 100 миллионов. Да. Я к тебе приду, Настя. Я тебе скажу, что мне нужно решить вопрос там, на следующем заседании правительства. Понимаешь, ты решишь мне вопрос. Ну как, ворон, глаз не выклюет. Ну мы же честные люди, пойми ты, Настя. Ну зачем ты так, а? Ну зачем? Какие проценты? Мы что, евреи? Ну зачем это? Деньги. Ты как-то загружаешься не тем, Настя. Надо жить духовностью, Настя. Давно в бане не парились, Настя. Понимаешь? Ну нормально поговорить, нормально. Слышишь? Ну, мы как на раньше, вот мы раньше с тобой. А ты сейчас вот это вот все сволочишь.
Помнишь, как мы...
Ну, ты как это сам, как канцелярская крыса какая-то. Почему постыдно бедная канцелярская крыса разговариваешь? Ты не умеешь быть богатой,
вот
Настя.
Вот не выветрится вот, Настя, меня умеешь, вот это вот нищебродство.
Не умеешь
никак
быть богатой.
Бывают люди богатые.
Ну, не умеешь ты быть богатой.
Но с замашками да бедных, когда бедная молодость дает
есть,
о себе знать.
Это я. Ну, в смысле, я наоборот бедный.
Это вся наша элита.
Да,
нет? Вы знаете, вот этот вот сейчас анекдот ходит.
С замашками бедности богатый человек. Это человек скромный, аккуратный и так далее. Я тебя назову его Габриэль Гарсия Маркес. Габриэль Гарсия Маркес. Он ходил все время там и, значит, экономил, смотрел ценники. Ему говорят, причем он был на Кубе в этот момент, ты знаешь? Ему говорят, ну, правда, кубинцы говорят, рассказывают. Ему говорят, слушайте, Габриэль Гарсия Маркес, вы же получили вот миллион долларов от премии за 100 лет одиночества. Он говорит, ну и что?
Говорит,
ну, у вас есть миллион долларов.
Настоящий скандинав.
А? У вас есть миллион долларов. Как вам не стыдно? Значит, почему вы так? А он такой говорит, а вы знаете, а я вот бедный человек с деньгами. Я бедный внутри человек с деньгами. Понимаешь? Ну, вот он ходит, он там...
Прям про меня.
Да. У тебя деньги есть? У тебя денег нет, нифига. У тебя денег нет, ты не умеешь быть бед. Позвоните нам кто-нибудь богатый, реально.
Богатые люди.
7373948. Настя не понимает размаха. Она все как-то... Знаете, вот почему она демократка. Вот почему. Алло, здравствуйте. Вот это вот мелкопридирчатая мелкотравчатость вот это. Да, здравствуйте.
Ну да, она не умеет до конца играть.
Абсолютно.
Я, знаете, хотел сказать, Сергей, да, Москва, а вот скажите, а в принципе президент имеет право иметь офшоры?
Президент не имеет офшоров.
Я патриот России. Но
я вам отвечаю, у него их нет. Давайте просто скажем.
На него же не зарегистрировано, на Владимира Владимировича Путина ничего.
Нет,
очевидно,
нет. Во-первых, я думаю, что политик, который патриот, безусловно, не должен иметь таких схем. Несмотря на то, что они полностью абсолютно легальны. Полностью абсолютно легально, у них нет вообще ничего преступного. Но это политически неправильно. Потому что политика имеет свои законы. Но надо сказать, что последнее расследование выявило, что оно по отношению к России означает ровно ноль. Ноль. Есть два бизнесмена.
Ноль, потому что не доказано?
Нет, ноль, потому что просто два бизнесмена есть, которые друг дружке чего-то дали там в долг в офшорах. И дальше что? Ну вот я вам дал долг в офшорах. И чего? Есть одна транзакция, якобы, что один бизнесмен, правда, питерского происхождения, дал другому бизнесмену, тоже питерского происхождения, долг. И чего дальше?
Сергей, я вот сейчас вот слышал передачу, но я вас очень уважаю. Вас Соловьева обсирал.
Я не знаю такого никакого. 7373948. Я не собираюсь вступать в полемику, извините. У меня передача не про меня. Моя передача не про меня. Ну, так вот, значит, я считаю, что по России ничего не доказано. Другое дело, что есть по ряду стран много доказательств, действительно. По Великобритании серьезные доказательства. По Великобритании серьезные доказательства. Там лично люди заводили офшоры. По какие-то вещи есть даже по Казахстану, как ни странно. Внук Назарбаева там сидит в офшорах. И так далее. Есть какие-то вещи. И так далее. Ну, я
а что мы считаем доказательствами? И доказанными, не
доказанными. Тоже не доказано ничего, но политически нехорошо. Ну, подождите, ничего не доказано. Я уже говорил вчера, что я, например, как маньяк заводил офшоры в 90-е годы.
Ну,
я,
да,
заводил,
да,
очень много, я очень много заводил офшор. Много, реально много. Я говорю, копнули не там, если бы я не в Панаме ни разу ничего не делал, если бы копнули в Лондоне, я не знаю, там, в Трайденте каком-нибудь, на меня бы столько, сейчас бы полгазеты было.
А они за вами как мелкая рыбешка за крупные
рыбы. Дело не в этом, нет, дело не в этом, дело не в этом. Дело в том, что я не заводил банковских счетов для этих офшоров. Ну, нет, банковских счетов нет.
А есть разница?
Есть разница. Это просто юрлицо, которое ты потом выбрасываешь, и потом забываешь, зачем ты его завел, и все.
А если ты банковский счет завел, то что? Чем это
отличается? То ты его наполняешь, начинается деятельность какая-то. Деньги есть на счету, значит, да. Ты их уже увел от каких-то там налогов, прости господи, и так далее. Понятно, да? Но я заводил офшоры, на которые я не делал банковских счетов. Нет. Нет, не делал. Не было. Ну, не было, не было. Хорошо. Значит, ну, или докажите обратно, если вы очень ушлые. Попробуйте, товарищи. Попробуйте, товарищи. Дерзайте. Ой, 8.59. Давайте говорить про движение, а потом снова.
Подъем. В движении.
В движении. 5 баллов. Плохо. 5 баллов. И очень... Город некрасиво выглядит, я вам хочу сказать. На Ленинградке вижу я... Подождите, какая-нибудь лапка возникнет сейчас. О, господи, ведь это Яндекс. 10 километров в час на Ленинградке. Значит, черт побери, он меня на рекламу вытолкнул. Ребят, простите, я не могу с этой системой. Яндекс Автопоэт, конечно, хорошая фигня, но Яндекс не Автопоэт, это что-то адское, конечно. Сейчас я попробую в Windows открыть. Хорошо, значит, 5 баллов на Дмитровке 10 км в час, на Ленинградке 10 км в час, 3 км в час, 3 км в час на Волоколамке. Новости.
Сережа Пастушок, поиграй
на гроб, Сережа.
Часов 8 минут, вторник, 5 апреля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Аношко, ведущая этой программы.
Сергей Даренко, доброе утро всем.
Слушай, про меня нашел четверостишье, товарищи. Абсолютно. Не. Да, про меня нашел четверостишье. Это вот тебе, это, про меня, думал, про меня.
Фамилии?
Про меня. Внимание, ну это важно, послушайте.
Сжала руки под черной вуалью.
Нет, это не то.
Ну, оставьте, это? Тоже интересно.
Сжала руки под черной вуалью.
А дальше кто-нибудь помнит?
Нифига себе.
Я вот только и помню,
нет, подожди,
что сжала
раз.
Руки.
Паранормальное явление, прокрастинация лечения, артериальное давление и губ твоих прикосновения.
Все. Не надо никого. Сжала руки по черному валю. Ну, я умоляю, зачем это нужно? Нет. Слушайте, ладно, движение плохое, 5 баллов, адок настоящий. Давайте про я прочитаю, кого задела эта офшорная тема на самом деле. Да? Все такие напряглись.
Я, кстати, забыла спросить, Сергей, откуда у вас эти деньги, которые вы мне... Часть которых вы мне так щедро одалживаете на хорошее дело.
100 миллионов? Где потому вы... что я ими оперирую.
Нет, миллиарды. Вы же у вас
я
миллиард?
Сказал, я сказал, я тебе даю 100 миллионов. Вы у меня должно быть, у меня должно быть от 600, при этом, если даю 100 миллионов, у меня должно быть от 600 миллионов, если мы большие друзья, до 1,5 миллиардов, если мы не очень большие друзья. Ну, хорошие друзья, хорошие, по-настоящему, я тебе верю, реально верю, понимаешь? Значит, смотри, откуда у меня эти деньги? Значит, я ими оперирую, это, в общем, понимаешь, отношение к деньгам, сейчас я тебе объясню, отношение к деньгам обычных маглов, оно примитивно и позорно. Что такое деньги для тебя? Ну, что такое деньги для тебя? Вот скажи, пожалуйста, если тебе дать денег, если тебе дать денег, то ты сделаешь что? Ну, просто. Ну, сколько? Денег
в твоем понимании. Я начну решать свои...
Денег в твоем понимании.
Значит, ты начнешь делать что?
Ну, что ты начнешь делать?
Обустраивать собственную личную жизнь.
Ну, дальше. Первую, конкретно. Что? Какую личную жизнь? Купишь помаду? Что ты сделаешь?
Нет.
Что ты купишь?
Помаду я не куплю ни при каких обстоятельствах.
Еще. Что ты сделаешь?
Ну, дома, квартиры первые.
Квартира, она говорит. Три квартиры, я так говорю.
Три квартиры, один дом, еще один дом за границей.
Значит, ты магл. Ты магл абсолютно.
Получше машину.
Ты существо низкое. Потому что ты мыслишь в категориях, ты не мыслишь в категориях контроля ситуации. Ты мыслишь...
Нет, надо на самом деле действовать иначе.
Разница между тобой и нормальным.
Отыгрываем назад.
Человеком масштабным.
Дайте еще раз мне денег.
Стоп.
Других денег.
Я тебе объясню. Чем отличаются просто вульгарные существа, которые наделены по ошибке голосовательными правами. Голосовательные электоральные права, которых, безусловно, по ошибке им дали. По ошибке. Они хотят купить что-то.
Кретины, а надо сохранить деньги, сделать так, чтобы в старости было на что лечиться.
Опять не права. Вот это второй разряд кретинов. Второй разряд кретинов, которые копят на старость. Понятно. Первый разряд кретинов сразу тратит на квартиры. Второй разряд кретинов тратит на старость, отложить на старость. Это на самом деле люди. Это навозные жуки, в хорошем смысле.
Настоящие умные ребята,
люди считают, что деньги используются на контроль. Контроль. Что такое контроль?
Что это такое?
Контроль над ситуацией. Контроль над сценариями. Понятно, да? Всеми. В мире, Господи. Ну, в мире, в твоем мире. Ты не контролируешь сценарии своего мира. Эти деньги нужны для того, чтобы создавать сценарии собственной жизни. Понимаешь? Вот ты живешь в чужих сценариях,
да.
Анастасия. Если у тебя было 100 миллионов, допустим, не 100 миллионов, нет. Ты должна с какого-то порога материального создавать сама сценарии. Сценарии, в которых ты банкир. Сценарии, в которых, у тебя Новый год на Сент-Барсе. Не потому, что
тебе нужно.
Не потому, что это материально. Ты не понимаешь, опять вот ни разу не поняла. Не поняла, сразу не поняла.
Нет, даже
примитивикус.
Что...
Настя примитивикус. Анастасиюкус примитивикус. Послушай меня.
Значит, сложно.
Ты едешь на Сент-Барс.
Надо признаться.
Ты едешь на Сент-Барс с целью контроля ситуации, а не с целью роскоши. Когда вы думаете, что богатые покупают эти вещи для того, чтобы купаться в роскоши, вы совершенно напрасно так думаете. Их цель – контролировать ситуацию. Там, на Сент-Барсе, они встретятся с правильными людьми. И в разговоре за 30 минут решат то, что весь СНГ не может решить за 20 лет. Понятно? СНГ попердывает 20 лет, не может просраться. Ничего не решает. Вообще ничего. Пустая организация, с моей точки зрения. Понятно, да? Значит, за 30 минут на Сент-Барсе можно решить вопрос. Решить вопрос. Реально. Понятно? Спокойно, причем в бассейне.
Почему у нас до сих пор
сидя в бассейне. Нерешенный? Сидя в бассейне. Потому что не нужно, значит. Не нужно. Это мертвая структура. Понятно? Значит, поэтому никто и не решает. Все, что деньги у настоящих людей, настоящих...
Да, мужчин, я бы еще добавила.
Гомо реаликус отличается
от... Женщина-то там нет,
женщина там есть, но редко. Женщина там есть, но как прикладная, да, совершенно. Значит, слушай. Женщины там есть, как советующие.
Нет, которая вот сидит тоже
женщина,
в бассейне.
Женщина там есть, но она советует своему мужчине обычно осторожность. Она советует осторожность. Женщина – это агент осторожности. Она есть. Ну, это же не важно. А мужчина – это агент неосторожности. В этом его эволюционная задача. Понятно? Ну, слушай. Значит, они контролируют ситуацию и создают сценарии. А ты мыслишь категориями, что у тебя будет на ужин, и я хочу купить квак. Квартира. Понятно, да? Вот твой мозг. Понимаешь? Для того, чтобы... Теперь представь себе, что ты волею судеб, так случилось, стала императором Африки. Африка – это ровно две России. Африка. Ты стала императором Африки. Ну, так случилось.
Да, например.
На планете другой. Такая есть Африка на другой планете. И ты стала императором Африки.
Да.
Значит, что тебе нужно? Быстро говори мне, быстро говори.
Что мне нужно?
Да, я тебя спрошу.
Для того, чтобы...
Тебе что нужно, чтобы тебя завтра не съели?
Нужно, чтобы что моя нужно? Африка стала сильной.
Нет.
Конкурентно-фобной.
Нет. Нет. Тебе нужно взять контроль. Контроль. Тебе десятый
раз объясняю. Чтобы они не воевали друг с другом.
Да не чтобы они, насрать бы на них. Я тебе еще раз говорю, ну что ж ты за человек?
Мне реально очень сложно это понять, Сергей, я не придуриваюсь.
Ты должна взять контроль. Взять контроль.
Взять контроль.
Взять контроль.
Над процессами,
которые... Над всеми процессами. Взять контроль.
Над всеми процессами в Африке.
Взять контроль. Понятно,
что... А еще и в мире роль Африки тоже контролируется.
Взять контроль.
Правильно?
Для того, чтобы взять контроль, что тебе нужно?
Своих людей везде расставить.
Сколько?
Ну, они там уже обычно есть, нужно выбрать из тех, которые есть.
Только не советовал сколько... бы я тебе. Да? И не советовал бы я тебе доверяться тем, кто есть. За свой нужен свой все равно. Все равно. Каждому архаровцу нужен свой бухгалтер. Надо своего бухгалтера поставить.
Сколько
своего
их нужно?
Своего кассира.
Сколько?
Да, я тебе отвечу.
Ну, разбить на части
сколько?
Линиям разлома.
Я тебя спросил, сколько?
Ну, сколько
разломов?
Ну, не знаю.
А я тебе отвечу, сколько.
Скажите.
Тебе нужно совсем верных чуваков, совсем верных. 5-10 тысяч. 5-10 тысяч. Ну, совсем верно.
Я столько возьму.
Я не знаю, где ты возьмешь. Вот ты будешь искать а виолончелистов. Извини, тебе нужно 5-10 тысяч человек, чтобы взять контроль. Контроль взять, иначе тебя съедят. Съедят тебя, понятно?
Да.
Без штанов оставят. Съедят. Расстреляют на завтра. Расстреляют через месяц, если ты не возьмешь контроль.
Я понимаю, да.
Должна на каждую высотку.
Поставить по
автоматчику. Поставить по человеку верному, который ты точно понимаешь, что он верный. На каждую высотку. Держать высотку, ясно? Держать
да.
высотку. Не будешь держать, подползут сразу немцы, подползут америкосы, подползут китайцы, заберут, тебя завтра зажарят. Понятно, о чем я говорю?
Да.
Будешь мартышкой, вертеться будешь, как мартышка.
Я хочу обратно на кухню.
Ты хочешь, чтобы тебя уважали? Ты
да.
хочешь, чтобы тебя уважали?
Да.
Возьми ситуацию под контроль. Хочешь взять ситуацию под контроль, поставь верных людей. Где ты возьмешь верных людей? Везде, везде. В твоя память сядешь, в телефонной книжке будешь копаться. Всех поднимешь, понятно? Всех поднимешь, Настя. Потому что тебе нужны верные люди.
А как я заручусь их верностью? Если я их куплю, это понимаю. Что? Но если кто-то
купит другой... Ты знаешь, что они твои псы, потому что они без
Почему?
Тебя ничего не значат.
Ага.
А, вот так, ага. Два. Понятно?
Значит.
Они без тебя ничего не значат. Они комиссары твои. Комиссары. Значит, это нормально,
а
что...
Если их перекупят,
а дальше они...
Придут.
Никто не перекупит.
Китайцы.
Никто не перекупит. За это над каждым верным поставь еще одного верного, чтобы он следил. Понятно? Вот тебе и вся история. Если бы я лично брал бы контроль над Африкой, я бы поставил там 10 тысяч верных людей. И они бы все оперировали ресурсами, дорогая. Потом ты как нищий фрик, демократка, либералочка, говоришь, откуда у них ресурсы?
Да.
Да у них не ресурсы, у них служба, у них миссия. Они служат, а в отличие от тебя, тебе нужна ква-ква-квартира, а им нужен суверенитет страны. Это разные вещи, понятно? Поэтому они распоряжаются ресурсами. Они распоряжаются ресурсами в интересах суверенитета, в интересах сохранения власти, в интересах упрочения ее, развития этой самой подшефной территории и так далее. Понятно, о чем я говорю? Ну,
да.
А как они без ресурсов-то станут управлять, дорогая? Ты что думаешь?
На одном голом энтузиазме
в уголочек сядут, палец станут сосать, что ли? Да?
Нет.
Долго они там его прососут?
Ну, конечно, нет.
Нет, все, значит, им нужны ресурсы. Они должны заставить себя уважать местных пацанов везде. Ну, все, я тебе рассказал, как берется власть. Ну, что ты? Да везде. Везде, в Англии, в Белоруссии, в Конго, Браззавиль, в Конго, Киншаса, в Кампучии. Везде так берется власть, везде. Это вопрос контроля. Для вас баблос, это вопрос пожрать и посрать. А для них баблос, это вопрос контроля, контроля.
От вас анализ тогда ситуации в Европе. Почему там не так? Там не
точно
так реагируют на такие расследования.
Остановись. Власти Британии намерены расследовать возможные случаи уклонения от налогов. Как выяснили журналисты, члены консервативной партии Великобритании, премьер-министр Дэвид Кэмерон, также отец главы британского правительства Йен Кэмерон, имели состояние в офшорах. в офшорах. Лондон уже запросил копию документов, чтобы изучить. Там несколько конструкций. Там не моноцентричная власть, она несколько там центров власти, поэтому один другой контролирует. У нас, на самом деле, у нас власть моносубъектна. Моносубъектна. Понятно, да? Значит, дальше. Налоговая служба Испании изучает информацию панамских документов, сообщает газета «Эль Мундо». Упоминается имя тети испанского короля Филиппа IV. Тетя испанского короля, значит, владела офшоркой в Панаме. Или где-то, но она через панамскую организацию открывала. Также в расследовании журналистов фигурирует аргентинский нападающий испанского футбольного клуба «Барселона» Леонель Месси. А также Педро Альмодовар. Педро Альмодовар.
Мой любимый режиссер.
Твой любимый режиссер. Как приличный человек завел себе офшорку. Регулятор финансовых рынков Австрии ведет расследование в отношении Raiffeisen Bank International и Hypo Landesbank и так далее, которые упоминаются в панамских документах. Будут выяснять, австрийцы участвовали ли они в отмывании денег. Управление финансового надзора Швеции обратилось к властям Люксембурга за информацией о банке Nordea, который, согласно панамским документам, помогал некоторым своим клиентам открыть счета в офшорных юрисдикциях. Мы относимся к этому очень серьезно. Очень серьезно.
Это вы сейчас говорите,
я читаю от имени властей. Властей Швеции в данном случае. Я уже от Великобритании.
Я поняла.
От Великобритании пришел к Испании, к Австрии и к Швеции, наконец. А ты все зависла на Великобритании. Теперь слушай. Налоговые органы Бельгии проведут собственное расследование сведений панамских документов. В скандале замешаны 732 бельгийца, и уж поверьте мне, представители власти. 732 бельгийца.
А наши налоговые органы.
Все это очень впечатляюще.
Все это очень впечатляюще. Не будут проводить никаких проверок.
Не знаю. А может, они уже проверили. Может быть, эти офшорки уже задекларированы. Что ты кипятишься-то? Ты знаешь, что с 1 января 2015 года люди должны были показать, где они конечные бенефициары?
Да,
эти все помню. Уже все показали. Спокойно все. Спокойно. Руки, потные ладошки, вытрите об штанишки. Все нормально уже. Глава бельгийского ведомства поручит в самом владении офшором нет преступления. Офшор не преступление. Понятно?
Да.
Дальше. Власти Норвегии потребует объяснения от совета директоров норвежских банков, которые упоминаются в панамских документах. Значит, там есть сведения о том, что ведущий норвежский банк помогал клиентам открывать через эту панамскую компанию офшоры на Сейшельских островах. И еще, не буду читать дальше. Налоговая служба Нидерландов изучит панамских документов. Значит, офис панамской компании, оказывается, работал в Нидерландах 5 лет и был закрыт в прошлом месяце. То есть они в Нидерландах местным бизнесменам, элите нидерландской, очень помогали с панамскими офшорами. Будут расследовать. Налоговая служба Австралии заявила о начале проверок по панамским документам. Там 800 австралийских граждан и налогоплательщиков. Примерно 120 из них связаны с компанией в Гонконге, которая оказывает услуги по работе с офшорами. Понятно, да? Значит, если кипятятся они, то там и чиновники, наверное, тоже. Значит, замдиректора налоговой службы Австралии сообщил, что и так далее, будем возбуждать уголовные дела. Представители налоговой службы Новой Зеландии заявили, что уже работают. Налоговое бюро Украины выяснило, что у Петра Порошенко там, у президента Украины, кроме этого, сейчас сказали еще, значит, еще какой-то документ вывалили сегодня дополнительный, что Петр Порошенко вместе с православной церковью Киевского патриархата безналогово мухлевал чего-то в зоне антитеррористической вот этой операции. Угу. Вместе с Филаретовской церковью. Вот. Премьер-министр Исландии ушел от интервью, когда ему задали. Вчера была манифестация там, значит, с требованием отставки. Из-за того, что у премьер-министра Исландии офшоры. Офшоры. Премьер-министр Исландии. Исландия, ты знаешь, это страна демократии, существенно более древняя, чем Великобритания даже. Великобритания страна.
Ну, как они вообще такие были бандиты, которые совершали набеги и держали в страхе всю Северную Европу.
Бандитская демократия.
А потом они как-то оправились.
Да. Значит, и да, и Россия. Есть несколько высказываний. У знакомых Путина есть офшорный бизнес, и что же здесь такого? Говорит президент ВТБ Андрей Костин. На самом деле, значит, я думаю, что он уже задекларирован, потому что с 1 января 2015 года они должны были это задекларировать. Больше того, я вам сообщу одну подробность, от которой вы сейчас упадете затылками. Пожалуйста, прислонитесь к чему-нибудь. Я говорил об этом вчера, я говорил об этом годы. Почти вся промышленность Российской Федерации, в том числе стройиндустрия Российской Федерации, всегда принадлежала офшорам. Почти вся. Сколько-нибудь значительное промышленность Российской Федерации принадлежит офшорам более чем на 70%, как я думаю. Может быть, мои сведения не точны, может быть, их следует обновить. Но я ориентируюсь на публикации, никем не опровергнутые, которые вот последних лет. Значит, почти вся крупная промышленность Российской Федерации принадлежит офшорным организациям, офшорам. И там СУ-155, например, да, с таким русским названием.
Да.
Это офшорная организация.
Обанкротившаяся.
Да, ну там она принадлежит офшорной организации.
Хорошо, но да. Костин говорит, да. А что в этом такого?
Ничего в этом такого.
Вот, и у меня следующий законный вопрос.
Удобнее держать русскую промышленность, удобнее держать в офшорах. Это удобнее так просто. Потому что русские законы построены таким образом, что здесь вести бизнес как бы нельзя просто.
У нас было несколько показных усилий для возврата капиталов, да, и вывода капиталов из офшоров, возвращения их сюда, но это ладно.
Нет, Эти показные усилия.
Кто-то нет.
Нет, показные эти усилия, значит, были сделаны без обеспечения уважения к частной собственности. Потому что Россия говорит, давайте заводите деньги, но частную собственность мы не уважаем никак вообще. Мы ее вообще презираем. Мы считаем частную собственность, как в феодальном государстве, на грань. Да, Яндекс, например, голландская компания. Спасибо, Артем.
Но не полностью, например, не надо, там например, частично.
Давайте так. Яндекс голландская компания. Нидерланды.
Не полностью.
Да, вы думаете, что Яндекс русская компания, но она компания из Нидерландов. Да, может быть. Например, Google из Америки, а Яндекс из Нидерландов.
Вся эта драма, спектакль этот с этими вот вываливанием этих документов, которые еще...
Когда сказали Яндекс, она, не полностью. Настя сразу начала отмывать Яндекс, где работает ее супруг. Настя, я представляю, если бы твой супруг был и так далее.
В Mail.ru, да.
В Mail.ru какой-нибудь. Да.
Я бы совершенно молчала,
Настя,
конечно.
Настя, да. У нас частной собственности нет и не может быть в России. Потому что Россия феодальная страна.
Слушай, Сережа. У меня есть собственность, разве
В феодальной стране собственность выдается за службу. В феодальной стране. Вот ты служишь,
да.
Я тебе даю собственность.
Я знаю, да-да-да.
Я тебе даю собственность.
Но она же моя собственность.
Ты ею собственностью кормишься.
Да.
Нет, она не твоя собственность. Она в сущности владение. Ты ею собственностью кормишься, выращиваешь сына.
Да.
Сына, да. Которого представляешь мне ко двору.
А если он понравится,
если то ему мне дальше. Понравится, я разрешаю оставить фиот сыну.
Ну, как-то.
Если он мне понравится. Даже если он мне не понравится, России. Я заберу фиот у тебя и у твоего сына.
Ни у кого ничего не забирали в царской России. Смотри, Демидовы какие-нибудь, там Морозовы, они же все так передавались. Слушай,
царская Россия нам не пример. Мы неофеодальная страна. Понятно?
Хорошо.
Значит, мы неофеодальная страна. Я тебе даю собственность как владение. За службу мне лично, ясно? Ты мне служишь, я тебе даю собственность.
Записаться на службу.
Так ты уже служишь.
Ну почему мне никто ничего не дает?
Тебе не дают, тебе дают в меру твоей службы. В меру службы, мать. А ты соверши подвиг. Ты бросишь с гранатой под танк. Ты сделаешь что-нибудь хорошее.
Ладно.
Ты же ничего
я
не
делаешь. Я договорилась, я сделаю. Ну, но, конечно. Сергей, прежде я хотела задать вопрос еще такой.
Да.
если вся эта сцена была как нам подана, вот буквально накануне разворачивалась, значит, прелюдия Песков, который говорит, сейчас будет вброс, вы не верите, это все, значит, на ну лето. Через день почему там происходит
вброс. А я тебе скажу, блин, Песков объяснил все.
Да-да, и сказал, теперь молчат. Да-да-да, теперь
Песков Песков объяснил. Он объяснил, потому что были ядовитые, сладенькие вопросы. Песков же сказал. Да. Судя по тому, что западные журналисты обычно обязаны обратиться к оперативной стороне для того, чтобы показать, что они объективисты.
У нас наши обратились к нашей стране.
Нет, нет, там западные журналисты обратились к нашим со сладенькими ядовитыми вопросами.
Тут есть четверо
типа, вы убивали тоже тетеньку там и так далее. Наши по этим вопросам да поняли, про что будет вброс.
На «Медузе» вот интервью
с нами. Ну, дорогая моя. Да, ну, да, так да, и да, наши по этим ядовитым вопросам да наши да, да, поняли, да, про что будет вброс.
И сочли нужным заранее сказать, что будет вброс. Мы все напряглись и думали, господи, вот что же там такого интересного?
Ну, вброс оказался ерундовый.
Потом оказалось, что это про офшоры, и все сказали, ну, что в этом такого? Развели руками, сказали, ну, и слава тебе, Господи.
Они будут продолжение.
А что должно быть?
Продолжение. Ничего не должно быть.
Какой вброс может всколыхнуть российское общество?
Российское общество не может всколыхнуть никакой вброс, потому что Россией правит царь-жрец. Жрец величественный.
Ну, что-то же должно быть.
Ничего, если солнце не взойдет, какое-то утром каким-то солнцем не взойдет, то тогда жрец будет отвечать. Пока солнце восходит, он не может отвечать, не знаю, понятно, 9:30.
Обзор прессы.
Итак, у нас, ну, все еще такое эхо рассекреченных офшоров, это слитая информация, журналисты говорят, это еще не все, информации слишком много, она будет дальше поступать. В разных странах разные реакции, об этом сегодня заголовки в основном. В каждой стране своя Панама, это МК дает авторитетное мнение, как он пишет, Алексея Макаркина, и для России сейчас, он пишет, не будет никаких значимых последствий, хотя накопительный эффект будет действовать, но медленно. Это МК. Мировое расследование о коррупции на сайте РБК смотрим. Вброс против Путина. Как Россия и Запад реагируют на офшорный скандал. Сравнительный анализ на РБК. Ну и там и Песков тоже открещивается от офшоров. Ну и так далее. Другие новости от российской газеты. Рабочие тетради будут бесплатными. Это для родителей школьников. Актуальная информация. Генпрокуратура предложила Миноборнауке рассмотреть вопрос о выдаче школьникам бесплатных рабочих тетрадок. Далее. Депутаты хотят запретить распитие энергетиков в общественных местах. Это тоже сегодняшняя российская газета. Депутаты предлагают ввести штрафы за употребление в общественных местах и продажу несовершеннолетним энергетических напитков. Внесло в Госдуму законодательное собрание Амурской области такое предложение. Владимир Путин подписал указ о переподчинении Федерального архивного агентства непосредственно ему. Ну и в МК еще замечательное небольшое расследование весеннее о том, что сейчас в психиатрических стационарах, когда люди проходят лечение, вот не с какими-то хроническими заболеваниями, а что неустойчиво психически гражданам больше всего мешает в жизни. Оказывается, теракты вот наибольшее впечатление производят. Люди начинают запираться, запрещать родственникам выходить из дома, боятся там поехать в торговый центр и так далее. На молодых женщин очень плохое впечатление производят инстаграмы замечательных всяких звезд, которые с детьми значит, рассказывают, как они ведут быт, и все у них прекрасно. Женщины погружаются медленно в депрессию, глядя на то, что у нее совершенно все не так. И это частая причина обращения. В общем, более подробно смотрите в МК, и, может быть, для себя что-то полезное найдете. 9:37, это был обзор прессы.
Говорит Москва. 94,8.
Подъем. Ребят, качество звука не очень хорошее. Пожалуйста, не ругайте меня, но я хочу вас угостить главой, как написано здесь, я не знаком с ним лично, не могу подтвердить личность по голосу, глава Дмитровского муниципального района Московской области Валерий Гаврилов на форуме семинаре ЖКХ. Вот сейчас, недавно, призвал жителей района к бдительности. Нужно записывать всех незнакомых людей. Если вы видите, как незнакомый человек идет, нужно подойти и попросить документы. А вот это с чем связано. Дело в том, что более десятка тысяч человек, заброшенные из Соединенных Штатов Америки, в Россию сейчас, шпионов, которые будут расшатывать нашу страну. Послушайте, пожалуйста.
Прошу вас, особенно в этом году, как никогда. Это не, можно сказать, не просто вот что-то как-то вас обеспокоит. Сегодня более десятки тысяч человек заброшенная из Соединенных Штатов Америки, для того, чтобы расшатать сегодня нашу страну в канун главных политических выборов. Будьте внимательны, особенно староста по деревням. Разговаривайте с людьми. Кто-то пришел, другой человек, соответственно, запишите номер машины. Кто-то, соответственно, подошел в дом...
Значит, понятен смысл.
Это до этого они только что обсуждали проблемы ЖКХ, то есть это разворот дискуссии на 180
да,
градусов.
Значит, нет, ну послушай.
Внезапная.
На самом деле, ЖКХ как тема не существует. Это была форум-семинар был созван для ЖКХ, но патриоты не могут посвящать себя канализации. Это слишком гнусно.
Низко, это
опускает, это заземляет. Что ж, любой форум, любая встреча есть повод для патриотического какого-то возвышения над собой, понимаешь? И человек говорит, что более десятки тысяч человек. То есть
у него с падежами проблемы.
Это не с падежами. Это не проблема с падежами. Ты зря ругаешь патриота. Он как раз имел в виду, что более десятка тысяч, вероятно, десятки тысяч человек, тысяч человек,
30,
заброшенные из США для того, чтобы расшатать... Конечно. Десятки тысяч человек, заброшенные из США, чтобы расшатать нашу страну. Понимаете, товарищи? Вот что.
В Дмитровском районе.
Здравствуйте, да.
Доброе утро, Сергей.
Понимаете, какая опасность угрожает родине?
Очень хорошее подтверждение ваших слов.
Да.
Вы же сами сказали, для того, чтобы взять под контроль Африку, нужно 10 тысяч верных людей.
10 тысяч, да. И вот Америка...
Здесь та же самая цифра фигурирует.
Вот Америка забрасывает 10 тысяч, но не на контрольные должности, а для расшатывания.
Дмитровский район.
Люди потом...
Старостам,
термитов. Термитов, нет. Термиты, а их дело разрушение. Спасибо вам большое. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Сергей, Настя, здравствуйте, полковник.
Здравствуйте.
Можно я как специалист по диверсантам и шпионам?
Я вас очень прошу.
Да, я же как этот, не только же жандарм, душитель,
да,
руки по локоть,
да,
крови демократов,
да,
и прочее.
Да.
Значит, вы знаете, Сергей, вот тут Настя говорила как раз, я думал, вы это в качестве иллюстрации слов Насти по поводу,
да,
обращения психически больных, там, что их это самое.
Да.
Но это я так, к слову, просто, упаси Боже, я не подумал о том, то есть не могу даже намекнуть на то, что глава Дмитровского района...
Нет, конечно.
Ни в коем случае, никогда.
Нет, а там же речь не о больных, а об острениях, в общем, здоровых.
Настя, ну как вы могли подумать, что я об этом аналогию, то есть какую-то аналогию пытаюсь провести? Да никогда,
да,
в жизни, вы,
да,
же меня знаете.
Да.
Я к чему, понимаете, я вот исхожу из того, что особенно, когда вот это характерно, когда говорится, что это на форуме по ЖКХ. Да.
Да.
То есть ведь наше ЖКХ, его ведь тоже можно сбрасывать на вражеские города на страх агрессора.
Да.
Например,
то есть, как говорил товарищ Огурцов в бессмертном фильме «Карнавальная ночь», ведьму со стороны приглашать не будем, воспитаем в своем коллективе.
Да. То вы думаете, что это психеля?
Нет, шпионы, они скорее, если их забросили к нам, эти 10 тысяч, но если человек говорит, облеченный властью, я должен ему верить, да? Наверное, они приехали учиться у них. Вот,
ну
у тех,
ладно,
там...
ладно. Ну скажите все-таки теперь, мы не говорим о диагнозе, мы не психиатры, но тем не менее, значит, мы говорим о настроении. Видите, Дмитровский район Подмосковья.
Это же классика, да? Это точно,
да,
так же, как вот... устраивают где-то там пожар для того, чтобы отвлечь внимание от своих проблем. Это же классическая ситуация. Приехали шпионы, развалили ЖКХ. Ну или еще что-то такое.
Ну да, разбили газоны в грязь,
что, да?
Вдрызг.
Мы-то здесь старались, работали, а вот злобные враги и вечно Обама.
Ну да. Вы знаете, нет, я все-таки хочу анализировать это с точки зрения...
Я спою вам песню, пародию на плохой...
Значит, я все-таки пытаюсь понять именно с точки зрения...
Опасаюсь контрразведки, избегая жизни светской. Под английским псевдонимом мистер Джон Ланкастер Пек. Вечно в кожаных перчатках, чтоб не делать отпечатков, жил в гостинице советской, не советский человек. Джон Ланкастер в одиночку, преимущественно ночью, чем-то щелкал, в чем был спрятан инфракрасный объектив. А потом в нормальном свете представало в черном цвете то, что ценим мы мы и любим, чем гордится коллектив. Клуб на улице Нагорной стал общественной уборной.
Знаешь эту песню?
Рынок стал похож на грязный склад, искаженный микропленкой, кум стал маленькой избенкой, и уж вспомнить неприлично, чем предстал театр МХАТ. Но работать без подручных может грустно, а может скучно. Враг подумал, враг был дока, написал фиктивный чек, и где-то в дебрях ресторана гражданина Епифана сбил с пути и с панталыку несоветский человек. Епифан казался жадным, хитрым, умным, плодоядным. Меры в женщинах и в пиве он не знал и не хотел. В общем, так подручный Джона был находкой для шпиона. Так случится может с каждым, если пьян и мягкотел. Вот и первое задание. В 3:15 возле бани, может раньше, а может позже, остановится такси. Надо сесть, связать шофера, разыграть простого вора, а потом про этот случай раструбят по BBC. И еще оденьтесь свеже, и на выставке в манеже к вам приблизится мужчина с чемоданом, скажет он: не хотите ли черешни? Вы ответите: конечно. Он вам даст батон с взрывчаткой, принесете мне батон. А за это, друг мой пьяный, говорил он Епифану, будут деньги, дом в Чикаго, много женщин и машин. Враг не ведал дурачина, тот, кому все поручил он, был чекист, майор разведки и прекрасный семьянин. Да, до этих штучек мастер и этот самый Джон Ланкастер. Но жестоко просчитался пресловутый мистер Пек. Обезврежен он и даже, он пострижен и посажен, а в гостинице советской поселился мирный грек.
Вот так, понимаешь? Ну, все-таки хороший.
Почти до слез.
Почти до слез. Но я хочу еще повторить, ребят.
Еще раз,
мне кажется, нет. Я хочу все время простой вещи найти что-то сложное. И, может быть, на самом деле что-то глубинное. Принципиально, простите, пожалуйста. Принципиально глубинное. Но мне кажется, что это настроение, это не попытка чего-то. Вот полковник сказал, это попытка отвлечь. Это не попытка отвлечь. Это действительно волнение. Люди начинают биться, вибрировать в унисон. Сон. Понимаешь, состояние общества, Настенька, когда люди начинают вибрировать в унисон, это психоз.
А это не, знаете, Шнитке, он же был немец, и вот после, он был такой авангардист. И,
что ты говоришь?
Да, композитор-авангардист, но когда он пережил уже в преклонном возрасте там, такой болезни, оправлялся от нее, приходил в себя после инсульта, знаете, что он напевал?
Нет.
Он напевал детские немецкие песенки.
В это невозможно поверить.
И вот мне кажется, может быть, вот этот глава Дмитровского района Гаврилов, да. Он же 25 лет у власти, он человек уже не молодой, ему...
Почему не молодой? Молодой. Все еще молод духом, он патриот. Годен для защиты Родины.
Может быть, он просто, как это возвращается к старым, известным с детства каким-то аксиомам.
Нет.
Нет, это не то?
Безусловно, нет. Я думаю всегда, что это искренние люди. Вы всегда стараетесь, все вы, найти в людях какую-то злокозненную намеренность. А я вижу... Всегда, когда вопрос возникает, глупость или измена, я всегда вижу глупость, а не измену. Для измены нужна воля. Мне кажется, что народ, наш народ, мой народ, мой любимый народ, начинает биться в неких вибрациях параноидальных потихонечку. И это вот первое, знаешь, когда в зале происходит, когда секта собирается.
Вот сейчас, кстати, Аум Синрикё, вы знаете, пошли аресты вот прямо на Твиттере.
Очень хорошо. Идут аресты Аум Синрикё.
Да.
Значит, здесь, в Москве.
В Москве и Петербурге.
Очень прекрасно. Как происходит это на заседаниях секты?
Да, как
ты
же?
Вдруг видишь, обычно как какие-то женщины вдруг начинают биться.
В первых рядах.
Во-первых, нет, не обязательно. Но они, главное, что это женщина
обычно. Они мотают головой, потом я помню, это 90-е годы вот это вот.
Потом постепенно, это благость, я бы сказал, это благость. Это благословение Господне не сходит на всех. И все начинают биться.
Я никогда... Вы когда-нибудь подвергались воздействию?
Нет, я подвергался воздействию иронизма. Я испытываю приступ иронизма. Иронизма и саркастизма.
Интересный опыт был.
У меня три заболевания. Кроме прокрастинации, я хронически болен прокрастинацией. Кроме этого, у меня еще иронизм и саркастизм.
Надо бы заучить, кстати, какие-нибудь стихотворения из автопоэта.
Да? Хорошо. Значит, слушайте, я еще раз вам дам этого человека.
Человек при должности работает прямо сейчас. Надо будет у Воробьева в следующий раз переспросить.
Он глава Дмитровского муниципального, если не ошибается, пресса. Мы читаем, как написано, простите, пожалуйста. Но мы вот так читаем. если я охотно извинюсь, если окажется, что это ложь какая-то или подтасовка. Глава Дмитровского муниципального района Московской области Валерий Гаврилов выступил со словами предупреждения о том, что Соединенные Штаты Америки забросили к нам по деревням, причем по деревням, товарищи, более десятка. Потом, видимо, он осекся, десятки тысяч человек, заброшенные из США по русским деревням. Они пошли по русским деревням. Записывайте номера машин, товарищи. Вообще будьте повнимательнее, пожалуйста. Пожалуйста, будьте повнимательнее.
Прошу вас, особенно в этом году, как никогда. Это не, можно сказать, не просто вот что-то как-то вас обеспокоит. Сегодня более десятки тысяч человек заброшены из Соединенных Штатов Америки для того, чтобы расшатать сегодня нашу страну в канун главных политических выборов. Будьте внимательны, особенно староста по деревням. Разговаривайте с людьми. Кто-то пришел, другой человек. Соответственно, запишите номер машины. Кто-то, соответственно, подошел в дом.
Значит, Олег Жаль, слушай, молчат.
Вот это была же подобная психотическая ситуация и в Соединенных Штатах Америки, когда с ведьмами боролись, с коммунистами боролись, с ведьмами. Есть прекрасные фильмы на этот счет. Сделаны американцами же. Американцы переживают это все. И вы помните, как люди выбрасывали, один человек выбросился из окна с криком «Русские идут», помнишь, да, в Америке?
С криком, ну, напиши себе, было?
Напиши, пожалуйста. С криком «Русские идут», выбросился из окна. С криком «Русские идут», с криком «Русские идут», выбросился из окна. Выпрыгнул из окна. Да, ну напиши. Ты сейчас узнаешь, кто это и в каком году. Ну, это же секундное дело, пожалуйста.
Да, 7373.
Ну, кто это был? Ну, скажем, русские идут. The Russians are coming. They're around. I've seen Russian soldiers. Выражение времен холодной войны.
В 66-м году.
Джеймс Форрелл.
Не могу этого помнить.
Джеймс Форрелл. А, в 66-м году.
Кинокомедия вышла в 66-м. В 49-м это слишком министр давно.
В 49-м году первый министр обороны США, к тому времени бывший, находясь в психиатрической больнице, покончил с собой, выбросившись из окна. Во время болезни он бредил, повторяя «The Russians are coming».
Плохая больница была.
Какая-то такая больница была. Ну, вот у американцев это было в 49-м году. У русских это началось в 2016 году вновь, как новый приступ. Алло, здравствуйте.
Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я вот такое, ну, вот отвлеченное просто наблюдение. Есть такая социальная сеть «Ответы Mail.ru», да, ну, не, извините, что отрекламировал, в общем-то. Так вот, в разделе «Политика» периодически вечером вылезают, ну, даже в течение дня, вылезают какие-то идиоты с обвинением того, что господин, ну, Владимир Владимирович, да, лично украл у них 2 миллиарда долларов. Причем, ну, вот последние там 2 дня, все да. Это больше и больше.
Да.
Вот объясняют они это не собственной глупостью, да, не собственным маразмом, а причастности себя, вот, ущербного к каким-либо обширным действиям.
Ну, вообще,
это
психоз...
первая категория.
Ну, психоз
вторая категория просто объясняет теми же самыми доступными путями, почему это так не происходит.
Психоз начинается. Психоз начинается, я не знаю, как лечить. Лечить, наверное, не надо.
Да.
Вы знаете, мне кажется, вот вы когда-нибудь видели людей в истерике?
Безусловно.
И вы знаете, вот мне кажется, что один
истерика
из способов...
Истерика бывает и тихая, истерика бывает и буйная.
Ну, вот я все про буйную. Вы знаете, мне кажется, что вот один вариант – это их отвлечь. А второй все-таки дать избыть. Они должны ее избыть.
Надо оставить
вариант причастности себя, любимого, к каким-либо глобальным процессам, это тоже, ну, как отвлечение. Ну, возможно же это назвать.
Может быть. Я думаю, что когда у людей истерика, паранойя начинается, как бы начинают биться в истерике, то у нас есть вариант... Какой? Ну, отвлечь, во-первых. Отвлечь. Как-то немножко побрякушкой какой-то потрясти какой-нибудь, да?
Ну, можно оставить наедине с этой истерикой, и она пройдет через
показать минут 5. Что-то яркое. Либо оставить и дать избыть. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Елена Скунцева. Сергей, да. Помните вот этот анекдот, когда вот этого, значит, разведчика самого последнего американского забрасывают в украинскую деревню. Он говорит, привет, шпион. Он говорит, как шпион? Что ты взял, вид, что я шпион? Да. Так, я не могу, не знаю, он мог бы. Вот, он говорит, ну как же, ты же негр.
Ну да.
Это то же самое, что ли, выйдет. Они придут к нам в деревню.
Пойдут по деревням с растлительными речами. С растлительными.
Негр пошли по деревням.
Нет, они найдут. Ну что, они найдут бруклинцев,
Старых советских людей.
Они найдут старых советских людей в клетчатых рубашечках, каких-то будут в очочках, какие-то смешные советские люди.
Обнимать березки, говорит, господи, как долго это.
И все. Ну да, у них акцент, правда, такой. У всех бруклинцев, даже если они из Петербурга, делается одесский акцент. Да. Поэтому мы их обознаем в наших деревнях по всяким таким фразам. Что-то у вас, то шо. Вот так вот они будут говорить, а?
Они говорят вместо доллар, доллар и что-то еще. Не смешно? Вот у нас человек пишет, что он может доказать, что это так вполне может быть. Что
может быть. 85-й, позвоните, пожалуйста, 85-й. Я охотно вас подожду. Не смешно, говорит 85-й, не смешно. Действительно, американцы так и пошлют. 85-й, я так дорожу вашим мнением, что очень вас жду в телефоне здесь, пожалуйста. Алло, здравствуйте, дослушаю вас.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы знаете, год назад по вашей радиостанции выступал бывший спецназовец американский, который воевал в Афганистане.
Что вы говорите?
Так вот он приехал к нам и поступил в МГИМО. Мне, говорит, захотелось поучиться у вас в МГИМО. Вы понимаете?
Да.
Значит, что это не так просто, как вам кажется.
То есть, на самом деле,
никакие не измышления.
Это и не когда меня спрашивали,
почему они оберегают эти наркотики в Афганистане, а говорят, как же надо.
Как вас зовут, извините? Как вас зовут?
Евгения,
вы разрешите мне провести голосование специально для вас, потому что я подумал, что вас может быть много, и мы узнаем, сколько людей разделяют вашу точку зрения.
Нет, я не знаю.
Я проведу голосование. Для Евгении я проведу голосование. Слушайте, значит, есть фраза. Соединенные Штаты Америки. Соединенные Штаты Америки забросили в нашу страну десятки тысяч человек, чтобы расшатать Россию. Десятки тысяч человек заброшены из Соединенных Штатов Америки, чтобы расшатать Россию. Эта фраза...
Очень может быть.
Эта фраза может быть реальностью. Реально, описывает реальные события. Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Да, эта фраза в действительности высоко вероятно описывает реальные события. Да, 134-21-35. Нет, простите, 134-21-36. Интересно, я хотел бы в этот раз, но я понимаю, что многие троллят. Ну, пожалуйста, не тролльте, товарищи дорогие. Ну, не тролльте. Ну, остановитесь. Остановите эту глумливую улыбку. Остановите это похабную усмешку. Лукавые искорки из глаз. Остановите. Не тролльте. Пожалуйста, знаете, по совести. Ведь от вашего голосования зависит количество идиотов. Вы понимаете? А вы троллите. Ну, что за люди, а? Нет. Я понял, нет, все. Мы живем в эпоху троллинга. Ничего не поделаешь.
Либо они есть агенты, которые звонят.
Может, агенты звонят. Специально, чтобы
высмеять. В анонимном голосовании.
Евгения, есть люди, которые наверняка пытаются высмеять это. Но, может быть, они же и есть агенты. Может быть, те, кто пытается это высмеять, они же и есть, когда под их прикрытием, собственно говоря, работает агентура. Понимаете? Агентура работает, товарищи. Я 39, сейчас у меня процентов считают, что да, Америка засылает сюда людей. 39%. Ну, это же тролли. Ну, 600 человек.
Особенно уже в этом году.
А? 600 человек уже позвонило. Ну, что ты будешь делать? 600 человек. Вот эта фраза верна. Вот это предупреждение верное. Тогда звоните 134-21-35. Если неверно, это 134-21-36.
Да, я предлагаю 134. Номера незнакомых.
Это не, можно сказать, не просто вот что-то как-то вас обеспокоит. Сегодня более десятки тысяч человек заброшено из Соединенных Штатов Америки для того, чтобы расшатать сегодня нашу страну в канун главных политических выборов. Будьте внимательны, особенно староста по деревням. Разговаривайте с людьми. Кто-то пришел, другой человек. Соответственно, запишите номер машины. Кто-то, соответственно, подошел в город.
Подошел к дому, запишите.
И присылайте к нам в эфир.
Попросите.
Все незнакомые номера.
Юрий Николаевич, подведите итог, пожалуйста, а потом я вам сообщу номер голосовой.
Да, глава этот прав. Ведь скоро будут выборы, и по деревням будут ходить переписчики агитировать за депутатов. А большинство депутатов – это американские шпионы.
Спасибо, Юрий Николаевич. Юрий Николаевич, меня обрадовал. Большинство депутатов – американские шпионы. Значит, надо ловить, переписчиков ловить. 42 на 58, 42% наших слушателей считают, что это верное предупреждение. Да, по деревням скоро пойдут американские шпионы. 42%, 58% считают, что это
неверно. Номера прислать лично
Гаврилову.
Пиши мне,
но цифры давай. Спасибо. Подъем.
В движении.
Так, в движении. Ребят, 5 баллов. Сейчас я посмотрю.
А вы играли когда-нибудь в детстве? Выслеживали прохожих, Сергей?
Нет.
А что друзьями? Это значит? А мы играли.
Нет?
Ну вот, играли. Скучно все становится в песочнице. Ты с друзьями объединяешься и объявляешь слежку. Идет какой-то гражданин, как раз другой человек, незнакомый.
Ты за ним следишь. У тебя интересные задатки, Настенька.
Ты за ним бежишь, там, за кустами прячешься и провожаешь его таким образом до конца двора.
У вас интересные задатки. У меня никогда не было. Я всегда презирал прохожих.
Очень интересная игра, можно поиграть.
Я был рожден с чувством превосходства, поэтому 10 километров в час между двумя Шереметьевыми и еще на отдалении, на подъезде к Москве, пробка между двумя Шереметьевыми. Ну вот, и потом в Химках тоже пробка. И потом до Волоколамки внешний МКАД стоит. И смотрите, сегодня на Войковской, наверное, самое худшее движение. На Волоколамке, простите. На Волоколамке сегодня самое худшее движение в Москве. Я вас поздравляю, товарищи. 3 километра в час всего-навсего. И 3 километра в час текстиль. Но текстильщикам им не привыкать. Они привыкли к этой скорости. А вот на Волоколамке люди лучше ездят обычно. Значит, Рублевка стоит 7 км в час. И 10 км в час Минка к ней, Можайка к ней подъезжает. Так что там тоже большие проблемы. Сегодня прямо с утра. И люди пытаются объехать все это. И через Рябиновую, и всяко. И все их происки вот эти вот объехать, объегорить жизнь. Они обламываются, товарищи. Обламываются. Закономерно. Новости.
Сережа Пастушок, поиграем, гранёнов Сережа, все деревья рожок.
Десять часов 6 минут, вторник, 5 апреля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия, Аношка, ведущая этой программы.
И Сергей Даренко, доброе утро всем.
Так, ну что, я курсору включаю. 68-87. Да нормально, 68-88.
Он болтается вокруг.
Да нормально, болтается. Болтается, слово нехорошее. Он стоит, как скала. Рубль стоит, как скала. Непобедимый, презрительный, величественный. Помнишь про этого петуха сказку из Джуанзы?
И что с ним потом стало? Он что сделал?
Он стоит, настоящий боец. Не знаешь эту сказку?
Нет,
из Джуанзы этот миф короткий. Когда готовили боевого петуха, и царь спрашивает у своего тренера боевых петухов, он спрашивает у мастера, скажите, готов ли мой петух к бою? Он говорит, он яростен, он клокочет, он не готов к бою.
Ну что,
готов мой петух к бою? Второй раз спрашивает мастера, царь, ну, князь, значит, говорит, вы знаете, он все еще бросается на других петухов, конечно, и всегда одерживает победу, бросается и терзает других петухов в мясо, но он не готов к бою, нет, не готов. И в третий раз царь спрашивает мастера и говорит, ну что, готов мой петух к бою? И тот говорит, да, он подобен скале, он подобен утесу, в его глазах смерть. Другие петухи, завидев его, бросаются прочь. Да, он готов к бою. Да, он готов к бою. Он никого не атакует. Понятно?
Да.
В его глазах смерть. Угу. Понятно? Вот и все. Значит, слушай меня. 68-85. И рубль подобен же этому боевому. Он готов к бою. В его глазах смерть. Понятно? 68-85. Чья смерть?
Если бы мы не
поняли. Нет, чья смерть? Чья
если
смерть?
Очень важно. Не...
Чья
наша, смерть? Наша, чья? Наша, да? Наша, наша с вами.
Ну хорошо.
Конечно,
ну хорошо.
Помнили,
вот я и успокоился.
38 рублей.
А? Да. Да. 37-51 нефть в коридоре. Мне говорят, а что, 37 увидим? 37 не увидим. 37 увидели. 37-51 это и есть коридор 37. Послушай меня. Это и есть горизонт 37. 36 увидим или не увидим? Увидим. А что не увидеть? Эти опять, в смысле, спорят, я хотел сказать, концептуально спорят саудиты с иранцами. Так что ж нам не увидеть? Увидим мы по 36 увидим. Все мы увидим. Слушай, 1.1367 из-за того, что вот эта бабенка, которая сейчас возглавляет доллар, она не очень волевая. 1.1367, что меня вполне устраивает. И главная пара. Понятно?
Да.
Давайте я расскажу какой-нибудь кошмар про Запад. Почему мы живем все время, ощущением кошмар-кошмара у нас? Ну что, хочешь, вот ты языков не знаешь, дремучая, сколько ты, 5 языков знаешь, нет?
Ну, иностранных 4.
4, правда?
Получается.
Ну, хорошо, но ты не читаешь прессу на языках, а я читаю.
Ну, я знакомлюсь с итальянской прессой по телевизору.
Ну, так, раз в 4 месяца.
Проходя мимо бабушкиной комнаты.
Да, да, проходя мимо бабушкиной комнаты, ты находишь газеты, подклеенные под обои.
Нет, она смотрит итальянское телевидение, я поэтому иногда слышу какие-то комментарии.
Да? Да? Хорошо. Значит, слушай меня. Я читаю про ваших французов. Знаешь французов?
Конечно.
Varias menores relatan como fueron forzadas a mantener relaciones con un perro. Перевожу. Несколько несовершеннолетних рассказывают, как их заставили поддерживать сексуальные отношения с собакой.
Боже мой.
Да, дорогая, это устроили французы. Значит,
французы какого происхождения?
Французского происхождения. Французы французского происхождения. Да. Значит, Организация Объединенных Наций исследует случай, вот этот вот, который в Центральноафриканской Республике, там контингент стоит французский. Стоит контингент французский.
Я поняла,
господи, я говорю, она делает такие брови, как будто не слышала ни разу ни про Францию.
Я уже настроилась про Францию, на Францию, а вы мне про Францию
слышала. Про Францию слышала. Про Францию слышала.
Да.
Значит, французы, да, как носители света, просвещения, демократических, ага, ценностей,
да,
отправлены в Центральную Африканскую Республику.
Поддерживать мир.
Для того, чтобы поддерживать там мир. Понятно?
Да.
Значит, по крайней мере, уже 3 свидетельницы найдены, но на самом деле их было больше. 3 девочки, малолетние девочки, ну сколько, я не знаю, малолетние, несовершеннолетние, я не хочу уже придумывать, значит, 3 девочки несовершеннолетние, уже следователям ООН, расследователям ООН, uh-huh, которые туда приехали, рассказали, как их связали, раздели догола, привязали к специальным деревянным конструкциям, и на них напускали, значит, специально обученного кобеля, собаку, который их насиловал. Ну, значит, нет, совокуплялся. Значит, они получали за каждый акт такой 7 евро в качестве компенсации. 7 евро.
Угу.
Каждая из девочек получила 7 евро. Значит, есть еще жертвы, но их пока не сумели найти и представить. Ну, то есть они не смогли представить.
Это среди местного населения они брали. Нет,
конечно,
да,
конечно. Местного. Конечно, местного. Где они найдут французских девочек? Интересное дело. Другая смешная вещь, что французы, когда это делали с местными девочками, они приглашали солдат из Бурунди и Габона тоже развлечься.
Посмотреть.
Вот это удивительно. Вот это удивительно.
В смысле, развлечься зрелищем.
Да. То есть, когда французы связывали девочек в эти козлы деревянные и угу, допускали на них специально обученного кобеля, значит, они приглашали африканцев похохотать. То есть, приходили тоже солдаты из Бурунди и Габона хохотать над тем, как насилует собака девочек. И солдат... Это вот это вот вызвало у меня до известной степени...
Внутренний протест.
Внутреннее непонимание. Но я вспомнил один случай. Я вспомнил один случай, который до известной степени что-то объясняет. Вот смотри, кроме контингента французского, в это были вовлечены солдаты из Бурунди и Габона. Вот такая вот история. Но там продолжается расследование. Продолжается расследование. Я вспомнил один удивительный случай. Когда я смотрел фильм «Мандинго» в Африке. Такой был фильм «Мандинго» назывался. Угу. Фильм «Мандинго». Это американский фильм. Угу. О черном огромном рабе, угу. Который, у которого закрутился адюльтерчик
с белой хозяйкой,
на момент отсутствия негативно характеризующегося белого хозяина. Понятно. То есть белый хозяин негативно характеризовался, в целом был сатрап и любил ветрениц. Он ездил в Новый Орлеан к ветреницам. Угу. А хозяйка тосковала гормонально. У нее была гормональная тоска, и она обратила внимание на мышечную массу раба Мандинго, который, в конце концов, заделал ей ребеночка. Ну вот. Ну, там, да, и там, в конце фильма, целая куча африканских рабов ставят гигантский чан с кипятком на костре. И когда начинает вода кипеть, то туда засовывают этого Мандинго, который совершенно не сопротивляется, понимая, что он грешен, и что он неправомерно заделал ребеночка белой женщине, неправомерно. Туда его засовывают в кипяток, ага. И белый, негативно характеризующийся любитель ветрениц и прожигания жизни, месит его вилами. Вилами месит. Отчего вода делается красной, из чего понятно, что нифига не кипит. Потому что если бы кипела, то кровь была бы бурой. Она бы сваривалась в кипятке. Но делается красной, и весь зал в Африке, в Анголе, когда это смотрел,
да.
Радовался.
Чему?
Да, тому, что прекрасный суп получается. Они все, весь зал кричал «Пос ке боа сопа де фангу резулта! Ке боа сопа! Пога!» Они кричали. Серьезно, какой прекрасный суп из цыпленка.
А вы что в этот момент испытали?
Я тогда испытал чувство незнакомого мне, я был ошеломлен, что африканцы радовались, что африканца бьют вилами в кипятке. Африканцы радовались. И считали, что прав белый плантатор. То есть у африканцев чувство...
Они даже не почувствовали,
У африканцев, чувство справедливости выше чувства шоблы. То есть они понимают, что белый плантатор правомерно бил вилами Мандинго, раба Мандинго в кипятке. Правомерно. И чувство справедливости в африканце всегда выше, чем чувство шоблы, шайки, команды, вот этого вот все верности, лояльности, верного человечка, вот этого все. Понимаешь, африканцы честные люди. Они правильно тогда кричали. А почему тогда солдаты из Бурунди и Габона радовались, что девочек насилуют собаками?
Будем надеяться, что товарищи из ООН во главе с корейцами разберутся и накажут виновных.
Что, мне звонят кто-нибудь, кто работал в Африке? Кто-нибудь, кто работал в Африке, позвоните, пожалуйста, 7373-948. Я хочу спросить вас о чувстве справедливости африканцев. Я действительно удивлен тем, что французы издевались над африканками, над несовершеннолетними девочками. Французы издевались. Но при этом пришли присутствовать и хохотать при этом солдаты из Бурунди и Габона. Вам не кажется это странным и ошеломляющим? Алло, здравствуйте.
Алло.
Где вы работали в Африке?
Здравствуйте. Я работал в Камеруне, Святослав. И там был однажды у нас случай, да. На корабль Макруби. Это известный случай, можете посмотреть.
Да.
Сели, пробрались очень таким секретным способом во время загрузки бананов 20 камерунцев. Потом, когда они были обнаружены во время рейса, я не был на этом рейсе, я был на другом судне какое-то время. И потом во время перехода из Камеруна, это вблизи, если кто не знает географию, 1 градус северной широты. Так вот, когда переходил в Марсель, по приказу капитана, он был, кстати сказать, из Одессы, они были все сброшены, кроме одного, в Средиземное море, естественно, они утонули, потом один вот этот оставшийся, он сообщил этим самым французским властям о том, что такое произошло. И вот потом их судили, по-моему, капитану лет 15 влепили. Экипаж был, в общем-то, как бы сказать, из России, Украины, ну, то есть стран, которые принадлежали к Советскому Союзу.
Но мы здесь
вот такое рабство. Ну, вот такое.
О нравах африканцев вы нам не сообщили ничего, а о нравах украинцев.
Нет,
скорее.
Он все-таки сообщил.
Вы описали нам нравы украинцев.
Это не только украинцы, это и русские. Это нравы в том смысле, что они хотят во Францию. Вот какие нравы.
А, я понял, спасибо. Значит, мне кажется, что сейчас Владимир из Дубая, который бывает частенько в Сенегале и в Судане. Владимир, здравствуйте.
Сергей, здравствуйте, Настя, да. Здравствуйте. На выбор Сенегал, Судан, Кения,
Южный Судан. Меня убило в истории с французскими солдатами то, что солдаты из Бурунди, я понимаю, французы издеваются над черными. Это описывает ситуацию как кощунственно ужасную, но более-менее в каких-то паттернах прежде известных. Но при этом присутствуют солдаты из Бурунди и Габона, которые с удовольствием тоже развлекаются. Как это может быть?
Это может быть, потому что, во-первых, это развлечение, во-вторых, животное начало, к сожалению, присутствует на этом континенте, у населения достаточно сильно. И с одной стороны, с другой стороны, вот очень интересная зарисовка. Вот Сенегал, и в него влезает такая страна Гамбия, да?
Да.
Которая разрезает его пополам. Гамбия, да. Бывшая английская колония, Сенегал бывшая французская.
Да.
Ты приезжаешь в Сенегал, ну цыганщина, ну вот французская ля-ля. Вот мне нужно было нанять людей на работу.
Mm-hmm.
Приезжаю в деревню, они ни черта не делают, потому что делать нечего. Они сидят целый день под баобабом и жуют какие-то листья. Женщины потихоньку пытаются там намыть 2-3 грамма золота в день, чтобы как-то было что-то купить там еды.
Да.
Эти ничего не делают. Нанимаю, платить буду $100. Огромные для них деньги, потому что других не зарабатывают. Mm-hmm. Плюс еще дам каску, перчатки и кормить буду.
Да.
Все, чума, энтузиазм, все, да, босс, все отлично, уехал. Через 2 дня приезжаю утром на участок, сидят все 8 человек на корточках, ни черта не делают. В чем дело?
Угу.
Босс, мы не будем работать.
Почему?
Тяжело.
А почему? Ну, нет, подожди, день, ну $100.
Целый день на солнце, деньги, $100, не будем. На солнце целый день с лопатой, не. Ну так деньги заработаешь хотя бы на сигареты. Нет, не будем. Все 8 ушли, никто не работает.
А может вам, да, условия надо было создать?
Я все-таки именно о жестокости хотел вас спросить, жестокость.
По поводу жестокости, я бы не сказал на самом деле. Вот более жестокие вот туда, в те район, ближе к Судану, Кении, Уганда, может быть, вот в Чаде даже. А вот здесь нет, а все-таки цивилизация свое слово сказала. И вот Гамбия, да, бывшая английская,
да,
колония.
Да.
Порядок, чистота, организация. В армии все полковники, даже капитана не встретишь. Все организовано. Британия. До сих пор. Британия.
Владимир.
Да.
Да. У меня вот, извините, советский, я пионерский значок сейчас достану свой. Скажите, а вы, может быть, у них действительно невыносимые были условия на солнце целый день работать? Может, надо было им тент поставить, кондиционер обдувающий, тогда бы они у вас работали? Может, вы сами, как плантатор, плохой белый человек, который заставляет горбатиться за,
да,
копейки, нет?
Да.
Нет, ну горбатиться под кондиционером, это, конечно, это уже я бы не стал. Это лучше
горбатиться под кондиционером.
Я вам расскажу еще одну историю. Да, у меня в Сенегале менеджер мой.
Да.
Он закончил Сорбонну, затем 12 лет работал в Соединенных Штатах преподавателем, учителем английского языка. Затем работал в Абу-Даби, потом, значит, вернулся в Сенегал, он сам сенегалец.
Да.
И вот он у меня работает. Возвращаемся вечером мы из джунглей в городок, где у нас база. И я сижу и прокручиваю в голове всякие разные, так сказать, организационные моменты. И спрашиваю его: Ибрагима, а у нас интернет безлимитный на точке, на базе?
Ага.
Да, безлимитный. А сколько гигабайт, вообще говоря, безлимитка у нас? Он говорит: да безлимитный, я же тебе сказал.
Ага.
Ну и сколько?
Космос.
Да хоть сколько, хоть 3 человека, хоть 5 человек работает. Безлимитный.
А-а-а.
Тут я начинаю просыпаться и объясняю ему, что такое безлимитный интернет. Он минут 10 молчит, потом говорит: а-а-а! Вот почему в этом месяце такой большой счет пришел за интернет. Русские же приехали, много скачивают. Тут я просыпаюсь второй раз и говорю: слушай, а что у нас вдоль виллы, вдоль забора снаружи по вечерам, в темноте сидит народ, и у всех экранчики светятся смартфонов?
Да.
Ответ: я никому не давал пароль.
Да, ну, понятно. То есть давал. То есть давал.
Человек с высшим образованием после Сорбонны не имеет понятия, что такое безлимитный интернет.
Спасибо большое, спасибо. Значит, слушайте, на самом деле, справедливо говорит Лариса, они издевались не над африканками, а над девочками. Этот факт не смущает мужчин разных народов. Но и Лариса, все-таки отдельно Лариса, которая пишет мне в Телеграме. Вы знаете, для того, чтобы писать мне в Телеграме, надо знать номер +7 925... 925-8888-948. 8888-948. Значит, слушайте, Ларис, и все-таки есть какое-то чувство, что вот свои, понимаете? Чувство необходимости защищать, что ли, своих, да? И я вот обращаюсь к Ларисе. И все-таки тот факт, что африканцы видят, как издеваются над африканцами, при всей этой тяжелой истории, ведь тяжелая история взаимоотношений европейцев и африканцев, они при этом ржут, как кони, и абсолютно не солидарны с африканками. Да, маленькие девочки, да, но именно африканки. И рядом стоят здоровые жеребцы-африканцы, которым пофиг, вообще говоря, они хохочут. Вот здесь, ну, я не до конца понимаю. Я не понимаю. Слушай, на кражу крал человек, очень прикольно. В Курске жених воровал в магазинах продукты и парфюмерию, пытаясь сэкономить на организацию свадьбы. То есть, слышишь, Настя?
Да,
Настя?
Да.
Он поехал из Орла, он сам орловский. Он поехал из Орла в Курск, где шел рейдом таким по магазинам с сумкой, и крал подряд 10 краж из разных, 10 продуктовых магазинов обошел. В каждом крал парфюмерию и еду и алкоголь. Когда его поймали, наконец, он из Орла приехал в Курск красть. Значит, когда его поймали, довольно быстро, через 10 краш его поймали, наконец, он сказал, что ему нужно на свадьбу и на мальчишник, и на подарки невесте. То есть он духи крал невесте.
Ваше сердце растаяло, когда вы это
прочитали? Я не знаю. Нет.
Сердце?
Нет, не растаяло, потому что я думаю, что это продолжение африканского рассказа. Это же Африка. Ну, скажи, что это Африка. Ну, скажи мне, что это Африка. Это Африка.
Ну, да.
Это Африка. То есть он объясняет, этот человек из Орла приехал, в Курск для того, чтобы красть на свадьбу. И он, когда на 10-й краже его взяли, он взял, ну, я же на свадьбу. Ну, это действительно, все должны были развести руками и сказать, ну, брат. Нет, ну, не то, чтобы это сказать, но ты не балуй. Ну, то, что уже украл, молодец. А так дальше не балуй.
Не балуй.
Поезжай все-таки вот в эту самую свою, в свой орел. Понимаешь, нет? Хорошо. В Ижевске провели похороны асфальта. В Ижевске неизвестные устроили похороны асфальта на дороге. Асфальт, значит, помним, скорбим.
В каждую яму по кресту поставили.
Знаешь, я вчера участвовал в телепрограмме, которая... Время покажет вот это,
да.
Значит, на Первом канале, в которой говорили об асфальте, и там были как раз главы муниципальных собраний всевозможных, и главы муниципалитетов.
А до этого вы расшарили фотографию очень смешную, где рядом, черно-белая фотография стоит девочка рядом с ямой.
Да, это просто... потом уже взрослая женщина.
А потом в том же месте яма
монтаж,
ровно...
Это монтаж. Потому что там даже маленькие камушки на месте на одном и том же. Да. Это фотомонтаж, но очень характерный. Ты знаешь, я говорил на рекламе. Я говорил на рекламе, и не при Карабахе будет сказано...
На Горном.
Ну, ладно. Арцахе. Не при Арцахе будет сказано.
Ах, там, кстати,
значит,
Герман Стерлинг.
Большинство людей, которые меня обступали на рекламе, говорили, что они не скажут ничего о коррупционной схеме, значит, в Центральном федеральном округе, потому что это нельзя, и их обвинят по 282-й. Я говорю, почему? Ну и потом, значит, они все-таки также на рекламе. Все это на рекламе говорится открыто, но в эфире не говорится открыто.
Да.
Они говорят, только все до единого асфальтовые заводы, и они говорят, я не знаю, я не разбираюсь в теме. К сожалению, я в данном случае распространяю вам не слухи, а настроение. Mm-hmm. Настроение такое, все до единого асфальтовые заводы, вся асфальтоукладка, все здесь принадлежит одной этнической группировке. Участвующие.
И? А вот мне кажется, это объяснение здравым.
Значит, это они считают, что это... Что
и
это
они делают некачественный асфальт или что?
Да, они делают некачественный асфальт. Эта этническая группировка щедро делится с чиновниками.
Вот здесь и надо искать.
Взятками.
Надо сделать так, чтобы они делали качественный.
Да.
Нет?
Значит, есть асфальтовая, назовем ее асфальтовая этническая группировка. Сейчас не при Карабахе будет сказано. Значит, она занимается асфальтом.
Да.
В России, по крайней мере, в Центральном федеральном округе.
Да.
Держит полностью асфальт, весь.
Да.
Ну, и говорят, понимаете, в чем дело? Ну, все меня обступают. Ну, какой асфальт? Откуда возьмется асфальт, когда снимешь все это шуры-муры, все это решается всегда кэшем, все это решается. Они отваливают сытно, вкусно, много, кормят. всех.
Вот абсолютно. В этом проблема.
Я говорю, а можно это как-то подвинуть или как-то изменить? Они, ну что, ну как подвинуть? Там мышь не проскочит. Там мышь не проскочит.
Проблема не в этничности группировки.
Значит, когда ты мне сейчас говоришь, нет, проблема не в этничности группировки. Конечно, не в этничности. Этничность помогает проблеме, а не запутывает ее. Ну, конечно, и помогает, потому что проблема сразу видна. Значит, послушай меня. Когда ты мне сейчас говоришь, с обидой, при том, на Собянина, в очередной раз, что на Тверской всю плитку уберут, а Настя, ну-ка скажи.
А, или гранит положен, да.
Значит, вся плитка с Тверской пойдет на другие улицы, менее счастливые.
А Тверская будет гранит.
Менее счастливые. А Тверская,
поскольку
она витрина, Тверская, поскольку она витрина столицы, с точки зрения приезжих, значит, она должна быть вся в граните.
А гранит надо снять с набережной в Петербурге, мне кажется.
Гранит надо добыть, дорогая. Гранит знаешь, откуда добывается? Чтобы ты знал. Нет, просто чтобы ты знал. Нет, в Житомире, на Украине.
Нет. Ну что вы, гранит, это же вся наша северная полоса.
Сейчас.
Это вот под Петербургом, там, ну, не совсем чуть севернее гранит, там весь этот. Булыжники вот эти вот лежат повсюду, ледником намело. Гранит разве не там?
Значит, гранит добывается под Житомиром, огромные месторождения. Ну, на Урале тоже есть, да. А ты с мрамором путаешь. Под Мурманском. Не гранит. Уйди. Ты с мрамором путаешь. Под Мурманском мрамор. Значит, слушай меня. Хорошо, что плитка, а не асфальт. Потому что любой асфальт — это всегда коррупция.
Давайте сделаем мрамор.
Послушай, человек.
Давайте сделаем сразу мраморные
тротуары. Вчера я сидел с чиновниками, их там человек 20 было на Первом канале. На рекламе мы говорили, любой асфальт — это этническая, коррупционная, преступная группировка. Забыли. Лучше класть брусчатку. Я за брусчатку. Новости.
Обзор прессы.
Названы новые причины сумасшествия россиян. Наполеоны всякие давно в прошлом. Оказывается, есть такой негласный рейтинг, на каком пунктике, так сказать, если не печатно выражаться, да, крыша начинает ехать у наших сограждан. На третьем месте это всякие звезды, то есть молодые люди начинают, например, представлять себе, что они Дима Билан там, или Юлия Савичева. На втором месте политики, ну, понятно, президентом себя мнят. И на первом месте, как ни странно, боги и антихристы по количеству. То есть вот многие люди начинают думать, что они вот Господь Бог. И начинают пытаться. Они, причем, которые думают, что они Бог, они положительно характеризуются. То есть они там пытаются спасти мир или там спасти, обещать вечную жизнь в раю своим соседям и товарищам. А вот антихристы опасны. Бывает, потому что они могут поджечь квартиру там или плохо вести себя с домочадцами. Будьте внимательны. Ну, а главными триггерами, такими, которые возбуждают патологию, фобии, это, как ни странно, теракты на первом месте. Люди начинают бояться, запираются дома, запрещают выходить домочадцам и так далее. И тогда уже пора идти в стационар близким, если это все начинает мешать. У женщин относительно молодых с маленькими детьми развивается депрессия, потому что они много смотрят Инстаграм всяких звезд, где все умыто, красиво, прекрасные улыбающиеся дети. И все очень позитивно, а они начинают это сравнивать с своей реальной жизнью, где этого позитива почти нет. И, в общем, в итоге мрачнеют. В этом случае, чтобы спасти, так сказать, нужно тоже, может быть, обратиться к специалистам. Смотрите сегодня в «Московском комсомольце». Эта статья называется «Названы новые причины сумасшествия россиян». Ну, про панамские офшоры очень много всего. Почему, как реагирует общественность в разных странах. И, в общем, общая констатация того, что в России большого резонанса эта тема с офшорами не вызвала. 10.36, это был обзор прессы.
Говорит Москва. 94.8.
На Урале всего один гранитный карьер. Гранит весь из Карелии и с Украины.
Вот Карелия, кунжут. Да.
Кунжут, спасибо
так
большое.
С Карелии надо. А давайте мрамор делать. Сразу мраморная Тверская. Лучше уже ничего не придумываешь.
Да, гранит другая. Нет, та же самая этническая группировка добывает, говорит Артур. Надо же. Что вы говорите? Как интересно. Гранит же еще добывают рядом с вулканами, вспомнил Степан из Вайтрана. Спасибо большое. Вы имеете в виду радиацию или что? Хорошо, ребят. Значит, давайте. Брусчатка – это политически безответственно. Когда начинается революция, именно брусчатка становится орудием пролетариата. Брусок легко метать. А попробуйте делать это с плиткой. А может быть, может быть. Брусчатка гранитная. Брусчатка именно гранитная. Вот это 15 на 15 или 10 на 10 сантиметров может оказаться орудием пролетариата. Предупреждает нас Александр.
Пролетариата только не осталось.
Слушай, пролетариата не осталось, конечно. Хорошо. На мосту нужен лом, чтобы как-то ломать брусчатку, ведь правда же? На мосту у храма Христа Спасителя установят памятники всем патриархам. Проект приурочен к столетию восстановления патриаршества на Руси. Как вы знаете, патриаршество на Руси...
Было прервано.
Было прервано Петром Первым, великим строителем русского государства, а восстановлено богоборческой властью. Ну, Владимир Ленин восстановил.
Но, видите ли, судя по дате, которую энтузиасты собираются, они имеют в виду, что в 17-м году была прервана и столетие восстановления...
Нет, ничего подобного, дорогая. Ты путаешь, дорогая. Нет, ты видишь, ты в плену...
Неправильно.
Вот смотри, вот сейчас было важно. Сейчас ты показала, что ты в плену штампов.
Но 100 лет подходит. Согласна.
Патриаршество на Руси запретил великий русский царь Петр Первый. Запретил. Понятно, да?
Да.
Потому что они с ним соперничали, а он запретил, и все. Патриарха Филиппа, как ты помнишь, из фильма «Царь» режиссера Лунгина, мучил, ну, и ты помнишь эту историю, патриарха Филиппа, значит, мучил Иван Грозный, да, и в конечном итоге уморил, можно так сказать. Вот, а Петр Первый просто запретил патриаршество, запретил. И надо сказать, что никто из Романовых патриаршество не разрешал. В том числе святой вот этот Пентюх, который, знаете, последний, да? Я уже забыл, как его звали. Ну, так вот, он не разрешал. И патриаршество восстановил Ленин Владимир Ильич. Я правильно рассуждаю, нет? Ну, посмотри, патриаршество на Руси.
А церкви разве не жгли?
Владимир Ильич, когда был Ленин маленький, с курчавой головой, носил он рибок старенький и левис голубой. Да? Патриаршество на Руси. Давай. Нет, ну, патриаршество, ну, на Руси. Ну, напиши, на Руси тебе не
патриарх
жалко?
Патриарх в России.
Патриарх
давайте,
в России. Сейчас мы изучим.
В России первый патриарх был поставлен Московским собором.
Никого 1589. Никого не парит. Скажи, когда запретили?
Очень давно.
Да, когда запретили?
Патриарх, что был полностью восстановлен по местным соборам Православной Церкви в 17-18 годы. В 17 году патриархом был избран святитель Тихон.
Ну, нам мало.
После кончины в 25-м избрании нового не проводило.
Книга мне, у меня мышь не работает. Вот этот поместный собор православный, вот сюда.
Вот
да, ткни, давай.
Пожалуйста.
Молодец. Умница. Тихо. Открылся 28 августа 17 года. Ленин был в шалаше в этот момент. В шалаше.
Вы знаете, что он был вынужден из-за холодных ночей августовских убраться оттуда из разлива.
Из шалаша
да,
какой-то
был очень
доброй женщине.
Уже в августе.
Крестьянке с большими молочными железами.
Были
такие
морозные ночи.
Хорошо. Нет, ну хорошо, но что спорить?
Просто исторический
ну,
заметка.
Ну, вы на севере живете, 60-й градус, подумай сама,
да.
Что у вас хорошего.
Низкие не облака, да, все
да, хорошо. Отвратительно. Значит, он заседал до 20 сентября 18 года. Да, значит, восстановлено патриаршество 28 октября 17 года. Вы помните, через три дня после революции. Таким образом, революцию мы празднуем 7 ноября, это было 25 октября, правильно?
Угу.
Значит, а через три дня, 10 ноября, следует праздновать День милиции, восстановление патриаршества на Руси, которое было запрещено, вернись теперь меня, бэк, кто запретил патриархов? Я правильно сказал, что Петр Первый? Я мог ошибиться. Секунду, Шуйский.
Да, что? В 21 году, 721.
Значит, секундочку.
Фактическое патриархическое
Петр Первый. Петр Первый учредил в 21 году Святейший Правительственный Синод. Но когда патриарх был жив, Петр Первый над ним издевался, систематически издевался.
Он назначил не патриарха в 700 году, а блюстителя патриаршего
престола. Не в этом дело. Еще до 700 года, когда патриарх Адриан был святейший и все на свете хороший тогда. Петр Первый устраивал шутовские крестные ходы, издеваясь над православными. И у него в этих шутовских крестных ходах участвовали так называемые шутовские патриархи, которые были клоуны. Ну, клоуны.
Да, настоящие.
То есть клоуны изображали патриарха. Он издевался над православием. Петр Первый, как
это
вы знаете...
Это говорит, кстати, об уровне вообще веры
так,
в
как
целом.
Петр Первый издевался над православием, почти никто не издевался.
Очень
да,
многие
должно...
ему сочувствовали, видите.
Никто не издевался, как Петр Первый, кроме Екатерины, которая тоже издевалась над православием.
Помог Екатерине.
Она, дорогая моя, отняла земли у монастырей. с крестьянами вместе.
Ну, это простой экономический.
Ну, послала куда подальше. Вместе с... Дело в том, что монастыри были латифундиями и рабовладельцами.
Да.
Монастыри владели рабами русскими. Значит, и Екатерина, и у них земли отняла вместе с крестьянами. В огромной степени. Петр I ущемил их и издевался над ними. И запретил патриаршество. А Екатерина, великая русская императрица, немка, мы знаем, она отняла у них земли и крепостных крестьян. Понятно? То есть уменьшила латифундии их просто в разы, если не в десятки раз. Ну, вот такая тема. Значит, все великие русские правители как так или иначе издевались над церковью, как ни странно. Понимаешь, да?
Да.
И наоборот. И наоборот.
Церковь издевалась над правителями.
Нет. Ты неправильно построила антитезу. Хорошо. Значит, поставят.
Всех подряд. Их сколько? 50, да?
Или... Их 89. Откуда ты знаешь их 50?
А я думаю, 50 миллионов по миллиону на каждого.
Владимир Ильич Ленин их восстановил. Ну, что вы хотите? Значит, ленинские патриархи. Я считаю, что нужно поставить их на Красной площади у мавзолея Ленина, мне кажется. А?
Вот.
Прямо знаешь, куда поставить? На трибуну мавзолея. Скульптуру патриархов на трибуну мавзолея.
Я вот там, кстати, недавно была.
Ленин бы не протестовал, потому что он не протестовал против восстановления патриаршества. Он это приветствовал. Смотрите, памятники всем патриархам московским и всея Руси предполагается установить на патриаршем мосту возле храма Христа Спасителя в центре столицы, сообщил Евгений Герасимов на ее заседании. Какое заседание? Чего заседание? Евгений Герасимов, на ее заседании были где? Где вы на ее заседали? Что за хрень? Я не могу это читать. Ну, в общем, они поставят, и мост рухнет, я думаю. Ну, и правильно. Очень хорошо. А?
Да.
Мост рухнет от тяжести.
Потому что 50 миллионов собираются потратить.
Там тогда будет запруда. Мне кажется, тогда будет запруда. Мост рухнет нахрен совсем.
Нижний берег низкий, где лужники,
будет запруда.
Зальет
Петра циклопыча.
Не зальет. Потому что Петр ниже по течению, а не выше стоит.
Выше, дорогая.
Сергей, Москва, река течет сверху вниз, если на карту мы смотрим. Нет.
Да?
Вы сейчас с ума меня сведете. Я точно знаю, куда она течет.
Зальет либо циклопа Церетели, либо Кремль. Что тебе жальче?
Он усохнет.
Что тебе жальче?
Да не зальет ни Кремль.
Болотный остров зальет нафиг.
Наоборот, пересохнет.
И Афан был бы в ужасе.
Там устроят трассу.
Да?
Спецтрассу, и будет ГУМВД.
Короче,
по
построить 19 патриархов на патриаршем мосту. Понятно, о чем я говорю? Памятники, всем 19. Понятно. Мост рухнет нафиг, и тогда... А, нет, там же обводный канал. Обводной или обводной?
Обводной. Ужасная новость. Несколько машин проекта «Кортеж» уже проходят испытания и краш-тесты.
Наши машины.
Наши краш-тесты, потому что их бьют об стену. Бьют там об сидят стену, манекены, которые, наверное, чуть-чуть похожи на наших
Дерипаска. Нет, а кто строит? Кто строит? Кто из олигархов отвечает за машины проекта «Кортеж»? Вы знаете, что проект «Кортеж» — это когда наш президент перестанет ездить на немецкой машине, а сядет
Денис Мантуров обо всем об этом.
Денис Мантуров?
Кто это?
Кто это?
Это очень знакомый.
Это человек, по-моему, из Министерства транспорта. Ну, какой-то такой он. Слушай меня.
Глава Минпромторга.
Ну, я же тебе говорил. Ну, так вот, слушай. Значит, это самое. И он сам садится лично туда. Лично туда садится. Мой хороший товарищ. Мой хороший... Я тебе серьезно говорю. Денис Мантуров. Денис Мантуров. Ему ничего от этого не будет. Мой хороший товарищ. Мой хороший товарищ Саша Гусок. Который, как ты знаешь, Рэмбо, русский Рэмбо,
из ФСБ,
Он говорил, он как-то рассказывал здесь вот сейчас в Фейсбуке, что он когда-то бил одного человека так, что, говорит, у него подметки от сапог отлетели.
Боже мой, какой ужас.
Так, говорит, бил хорошо его, сильно бил, что у него подметки от сапог отлетели, а так, говорит, в голове его ничего, ни сотрясения было, мозга, ничего. Я думаю, Денис Мантуров должен тоже провериться в этом смысле.
Россия при реализации проекта сотрудничает
с
компанией «Порш».
Порше. На Порше биться об стену так, чтобы подметки от сапог отлетали, а голове при этом ничего. Понимаешь, в чем дело? Ну и все. Гурген хочет что-то добавить, но вот все.
Курс доллара превысил 69 рублей.
Превысил.
Мы что, начинаем?
Мама,
или мы не
мама,
волнуемся?
Мама. Мы что? Его видели на 80, мама. Нас не испугаешь,
так
мама.
Так в том-то и дело.
Нас не
сейчас
испугаешь,
опять
голуба.
Будет 80,
да
опять...
нас не испугаешь ты ничем вообще,
ничем?
Понятно? 10 000 американских шпионов уже не испугали. Понятно? И все, сумасшествие в России. Послушай меня. Названы причины сумасшествия... граждан и жители России. Обострение фобии после каждого теракта. Это сегодняшняя МК. Пациент номер один. Я вам прочитаю просто, слушайте. Пациент
это
номер один.
Это обобщенные случаи, да.
Аркадий Сергеевич.
Вероятно, один из наших слушателей.
Начальник штаба. Начальник штаба. После теракта в самолете. Вот этот
Шарма,
да. Все. Мужчина стал бояться появляться в общественных местах. Запретил дочерям ездить на метро, на подготовительные курсы в университет. Взял отпуск за свой счет на неопределенный срок. Целый день проводил дома. Только ходил только с таксой. Только с таксой ходил, все больше. Значит, всех друзей уговаривал следовать его примеру. Не выходить из квартиры. На ночь молился. Молился на ночь.
Да.
Молился на ночь, пожалуйста. Видишь, диагноз. Значит, чтобы Россия вывела войска из Сирии. Затем Аркадий отказался в очередной раз, не поехал. За МКАД.
Я прошу вас прощения, я просто вижу сообщение. Меня
пожарные выехали.
По заявке о задымлении
мамочка, в здании Минобороны на Знаменке. Снова горит Минобороны. Боже, какой праздник, а? Да. Какой
продолжаем
праздник.
Продолжаем разговор.
Сейчас, Гурген сейчас скажет и все. Гурген хочет сделать какое-то умозаключение. Гурген, горит снова Минобороны. Вы можете себе представить? Как это нежно?
Сергей, это ужасно. Я считаю, что вообще все катаклизмы, да, включая психическую, то, что мы с вами можем заподозрить,
да,
психическая ненормальность наших сограждан, все это, конечно же, связано с ретроградным движением Марса и квадратурой Сатурна к Плутону.
Спасибо вам огромное. Вот именно с этим. Спасибо, спасибо. Слушайте, значит, горит снова Минобороны. Ребята, что там?
Пока мы не знаем подробности,
скажи,
просто там
есть
МЧС
дым
сообщает о задымлении.
Дым,
именно.
Ребят, если есть дым, значит, Минобороны...
На Знаменке.
Ну, скажи, оно могло тлеть еще старое или загорелось уже новое? Как романтично.
Там, вот нам рассказывал уже, что там два здания, на самом деле, одно новое, одно старое, поэтому,
да?
Вероятно...
Ну, хорошо, ну скажи мне, Ну,
ладно,
мне очень интересно,
а? Пока ничего нет. Давайте про сумасшедших, мне нравится. Ну,
давайте про сумасшедших. Давайте так, мы говорим про сумасшедших, но ждем ваших сообщений о горении, это самое...
Минобороны.
Да, Burn. Где эта песня, которую я хочу послушать про Минобороны? Ну, в хорошем смысле, вы знаете, что я люблю.
The building is on fire. Вы не знаете этот мем, да?
Знаю, да? Я.
Ну, наберите, the building is on fire,
зачем?
И будет это негритянка рассказывать.
За кого ты меня в этот самый...
Нет, ну вы что-то не тут.
Ну,
Все.
Ну, надо написать.
Man, the building is on fire.
Да, нет, ну, нашел я все, нашел. Ну, там есть непристойные слова. Там есть непристойные
слова.
На
английском нам все равно.
На английском. Нет, не все равно, закон. Все равно, как бы то ни было, это дальше. Как бы то ни было, это исполнено в честь нового возгорания Министерства обороны. Нового возгорания. Все, а там,
мы, может быть, этой музыкой дальше подстегиваем слово. Тоже неустойчивых
огонь,
граждан.
Огонь, да? Огонь.
Да,
нет, не хорошо. Это нехорошо. Это нехорошо. Мы не станем. У меня какую-нибудь добрую музыку.
Жалобную.
Давайте добрую. Давайте жалобную.
Жалейка наберет.
Ой, нет. Mother. Там
что
Mother.
Вы,
что-то
что
про маму. Было, что... Про маму, но видела, я быстро заглушил. Поэтому мы ничего не знаем.
А дальше-то что?
Нет,
так это же то же самое.
Нехорошая музыка, до известной степени, я бы так сказал, ошибочная музыка. Ну, хорошо, она натовская, поэтому мы испытываем к ней отвращение, поучительное отвращение, я бы даже сказал. Пациент
номер 2. Кто поджег-то, да? Кто
кого?
Поджег? Ну, кого? Как,
натовцы. Натовцы
на Знаменке.
Вот они зловеще поют.
Работу.
Зловеще поют,
вот
поджег.
Потушили они, все, опять сжигают, да?
Кристина, 16 лет, ей 16 лет.
Она
хотела завербоваться в ИГИЛ. Ей 16 лет. Значит, ИГИЛ, как вы знаете, это террористическая группировка, запрещенная в Российской Федерации. Она познакомилась в ВКонтакте с юношей, который оказался вербовщиком, и она переняла его взгляды полностью. Пришлось поместить девушку в стационар. Это два. Дальше. Кирилл, 19 лет, студент третьего курса. Парень очень обрадовался, что у него есть Wi-Fi.
В метро, чтобы включили Wi-Fi, что он
сказал. Мама
сидеть.
Застала его, да, но не в этом дело. А дело в том, что он играл по много суток, и мама застала его однажды с большой бутылкой, вот эти пластиковые бутылки, они часто используют, кстати говоря, для того, чтобы мочиться, потому что у них нет ни секунды, у них нет ни секунды, чтобы отойти в туалет. Они играют много суток подряд, но они снабжаются водой какими-то бутерами, и рядом стоят пластиковые бутылки.
Мама приносит, наверное,
пластиковые бутылки из-под воды, которые выпиваются перед потом. потом используется для мочи, потому что мальчику некогда отойти в туалет, потому что там игра идет. Ну, игра, месиловая идет, понимаете, они не могут отойти. Тоже лечили его, тоже лечили.
Это одна из самых, кстати, сложных.
Да, нет, он сейчас в стационаре. Он в стационаре. Да. Анастасия, 28 лет, мама двухлетнего сына. Завела страничку в Инстаграме, подписалась на мамочек, которые ведут активную интернет-жизнь. Девушка думала, что ее, их пример будет ее вдохновлять. Значит, дальше.
Ну, погружалась она в депрессию.
Да. А погружалась в депрессию из-за того, что она постоянно была в Инстаграме. Значит, она за поеданием бутербродов смотрела в экран, видела, что люди живут совсем по-другому. Все мамочки с детьми успевают сделать обед из трех блюд, побывать в Лондоне, обновить маникюр, почитать с детьми три новые книжки и так далее, и так далее. А у нее ничего не получается. Муж ее отвел к психиатру. Значит, тоже она в этом самом...
Спас семью.
Нет, она тоже в стационаре. Значит, это очень интересно. Дальше. Пациент 5, Никита, 35 лет. Боится рака. При малейшем недомогании сверяет симптомы в интернете, ставит что, диагноз рак, что у него рак. Собирает пакет вещей, едет сдаваться врачам. Находит хронические болячки на фоне стресса, отправляет домой врачи. Он возвращается снова, потому что говорит, что у него рак. И все. Ну, его снова убеждают в обратном. Ну, и вот это все, и все. Дальше. Алексей Иванович, 43 года, менеджер по продажам. Он сообщил всем соседям по подъезду, что он Господь Бог. Все разрулит, всем поможет, и все. Составил план по спасению человечества. Разработал маршрут шествия по монастырям. Ну, вот родные его держат в стационаре. Все-таки он собирался по монастырям.
А может быть...
Нет, она может быть, это зря. Бога, поймали Бога, поймали, родные поймали Бога, а может быть, явился Мессия все-таки, может быть. А ведь ждут они... все народы авраамической веры, все народы авраамической веры.
Там сначала не антихрист?
Ждут, нет.
Это первый появляется...
Ну, как тебе сказать, что значит первый появляется? Вот этот, вот этот нам уже явлен, но удерживаем родными пока. Может быть, потому что родные ждут антихриста. Родные ждут антихриста, всадника апокалипсиса. И тогда уже выпустят Алексея Ивановича, который учинит суд над всем сущим. Понимаешь? Над всеми сущностями. Это прекрасно. Пока он в стационаре. Значит, если... Да, а? Что? Прости. Что случилось? Тебя колбасит. Не колбасит. Ну, хорошо. Истерика. Значит, богов у нас можно найти сколько хочет. Хочешь, говорит госпожа Бархатова из клиники вот этой. Как же клиника называется, нет?
Ну, какой-то городской центр там.
Нет, да, богов у нас можно найти сколько хочешь, говорит Александр Бархатов. Причем они появились совсем недавно, в 21 веке. В советское время были другие герои. Религия не была так популярна. Значит, в то время были более популярны Наполеоны, Гитлеры и другие исторические личности, в том числе Сталины. А сейчас вернулись к религии вновь, и вера наша возрождается. На этой почве формируется так называемая токсическая вера. Токсическая вера. Когда вера, оказывается, вера, понимаете, о чем я говорю, да? La fe, la santa fe. Когда вера переходит границы приемлемости, она становится болезнью, говорит психиатр.
Да.
Товарищи, оказывается, у веры есть граница приемлемости. Я этого не знал, честное слово.
Да, есть граница приемлемости. Надо выучить это словосочетание.
Товарищи,
граница приемлемости. Товарищи,
вера, цитата из психиатра, который сегодня в Московском комсомольце. Послушайте меня. Токсическая вера. Когда вера переходит границы приемлемости... Она становится болезнью. Очень интересно, очень интересно. То есть существует не опасная вера, а существует уже опасная вера. Это уже в стационар тогда.
Да.
А есть пограничная.
За неделю. Если ее не лечить.
Антихристы гораздо опаснее. Они могут нанести реальный вред. Например, следуя голосам в голове, сжигают квартиры довольно часто. Это типично, да. Запирают родных в квартире, не пускают детей в школу, избивают членов семьи. При этом не чувствуют никаких угрызений совести, потому что считают, что наделены дьявольской силой. Когда терпение родственников кончается, жителей преисподни сдают в стационар. То же самое. И так далее. Видите, значит, в принципе...
А в конце там приписка Сергея в статье, что у нас развалена полностью психиатрическая помощь. Деньги, значит, это на стационары сокращаются, и, в общем, лечить-то негде.
Остались нормальные люди кто? Вот слушай меня, кто остался нормальный?
Кто?
Нормальный. Устойчивый к психическим заболеваниям. Оглянитесь вокруг себя. Люди, стеники.
Знаете, кто такие стеники, если не полезло?
Тупые, да?
Не-не-не, у которых сильные физические, энергичные. Да, сильный, да, Сергей, вы правильно.
Я не приосанился. Я приосанился. Да. Значит, смотрите, стеники не подвержены вот этому всему, никакой токсической вирусу.
Астении, это наоборот такие вялые.
Стеники. Их отличает целеустремленность при достаточном уровне эмоциональности. Такому человеку не свойственна небольшая радость, небольшое горе. То есть им пофиг просто.
Да.
Им пофиг. А это я знаю Брониславович Виногродский. Ему пофиг. Он стеник.
Я считаю, что ты на него обиделись.
Нет, стеник. Стеник в чистом виде. Ну, о чем ты говоришь? Я говорил с ним по телефону вот в воскресенье. Стеник в чистом виде. У него рациональное отношение ко всему, что происходит. Как правило, это люди не самые приятные в общении. Нет, Бронислав Бронисович приятен в общении. Но никаких неожиданных выходок у него нет. Есть. Конечно, он садится на шпагат типически постоянно. Нет, значит, он не стеник. Еще есть, еще вторая группа нормальная. Смотри, да, если на первую нормальная
надежда
группа.
Надежда для тех, у кого нет.
Нормальная группа, вторая. Кто не стеник, тот гипертим. Если вы гипертим, а тоже вам говорю, я тебе объясню. Это живущие по принципу «будь оптимистом, чтобы не случилось». Это я.
Это я.
И Бронислав Брониславович.
Правильно.
Я всегда спрашиваю, когда мне говорят кранты, все, и знаю, я говорю, почему это хорошо? Почему это хорошо?
И улыбайтесь.
А? Нет, я спрашиваю, почему это хорошо? Ну, ты же знаешь.
Я не знаю. Блин, нет, ну, а что вам ответит человек, который подвержен, например, токсической вере? Ну,
я пришел в эту редакцию чудесно в 2008 году. Да. Я на любой вопрос, на любое восклицание всегда говорил, почему это хорошо.
Вот рубль,
думай,
например, сейчас будет 80.
Думай, почему это хорошо?
Почему это хорошо?
Ну, думаю, почему это хорошо? Ребят, это единственный способ. Оказывается, такие тоже не сходят с ума. Значит, гипертимы и стеники не сходят с ума. Все остальные псих-ля-ля. Все понятно, да? Что такое стационар, когда у тебя все стационар? Все стационар. Ну, как можно их упаковать, когда все психляля?
Не все.
Все, дорогая. Все, вот. В том-то и дело. Все окончательно, кроме меня и Бронислава Брониславовича. Все остальные психляля. Понятно?
Вы меня забыли.
Хорошо, ты с нами. Она
на
с нами. Поехали в движение.
Подъем. Движение.
5 баллов, нет, 4 балла. Слушайте, у меня 4 балла на этом самом, на Windows и 5 баллов на Mac'е. Можете себе представить? Это отличие такое. Не знаю, хозяев Mac'а наказывают специально. На Волоколамке последнему по-прежнему плохо, но там уже целых 5 километров в час. На Волоколамке было 3 километра в час, сейчас 5 километров в час, товарищи. Поехали, люди. На Волгоградке, наоборот, было 5 километров в час, вы помните, а стало 3 километра в час. Наоборот, не поехали. Все остальное так себе дерьмище. Пойдем жить. Мы пойдем и проживем его. Этот вторник, 5 апреля.
Подъем!